Ревекка Браун. Становясь сосудом чести в Господнем служении. Отец, во имя Иисуса я смиренно прихожу с прошением к Твоему престолу. Я хорошо знаю, что я совершенно беспомощна, когда нахожусь в стороне от Тебя. Я понимаю, что все слова этой книги бесполезны до тех пор, пока Ты не совершишь свою работу над ними. Поэтому благоговейно прошу Тебя послать впереди моей книги Святого Духа, чтобы он мощно работал в разуме и сердце читателей. Позволь благословенному Святому Духу делать свое дело, несмотря на несовершенство этой книги. Позволь ему дать читателям способность понимать ее, позволь ему взрастить в их сердце жажду постоянно углубляющегося познания Тебя и того сокровища, которое сокрыто во Христе Иисусе. Да пребудет вовеки Твоя сила, слава и честь. Ради драгоценного имени Иисуса Христа я прошу обо всем этом. Аминь. Твоя Ревекка. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. Одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 2 Тимофею 2, 19-21. Предисловие. Я знаю Ревекку Браун довольно долго. Нахожу ее весьма духовной и способной бросить вызов. Для меня было честью работать с ней в нескольких служениях по освобождению и видеть, как люди получают свободу от демонической зависимости благодаря силе и драгоценной крови Господа Иисуса. Я верю, что Ревекка – слуга Бога. Бог использовал ее в прошлом и использует в настоящее время, чтобы явить свою истину, и будет использовать ее до тех пор, пока не увидит, что она или ее дом достойны небесной награды. Я трудился более 25 лет в служении Божьему Слову. Я видел, как Ревекка учит Писанию, и очень удовлетворен ее аккуратностью и способностью к познанию. Проблема современных христиан заключается в том, что они так часто хотят спрятаться от проблем и притвориться, что многих явлений, происходящих в обществе, как бы не существуют. Нам бы хотелось, чтобы происходящее вокруг соответствовало нашим привычкам и чтобы мир становился лучше. Это факт, что сатана и его силы наращивают активность, готовясь к захвату мира, как это предсказано в Писании. Все происходит не так, как мы себе представляли. Демонические силы работают в нашем поколении с большей силой, рвением и откровенностью, чем когда-либо ранее. Христиане, которые находятся сейчас в духовной дремоте, в один прекрасный день будут сожалеть о том, что спрятались от действительности и не подготовились к испытаниям. Ревекка – одна из тех Божьих слуг, которые бьют тревогу, чтобы церковь проснулась. Я благодарю Бога за то, что Ревекка набралась мужества и возвысила свой голос, несмотря на противодействие, преследование и игнорирование со стороны тех, кому бы следовало помогать глашатаю последних времен. Было бы хорошо, если бы в христианском мире люди заботились друг о друге и совместно трудились на Господней жатве, достигая человеческие души для Иисуса. Прочтите то, что Ревекке нужно вам сказать. Сопоставьте сказанное с тем, что говорит Слово Божье. И будьте готовы сделать свою часть работы, чтобы достичь этого мира, ради спасения которого и умер Иисус. Мне кажется, что молитва и послушание Богу достигнут большего в выполнении Божьего великого поручения, чем болтовня и пересуды среди христиан. Если церковь в скором времени не проснется и не перестанет притворяться, что ничего вокруг не происходит, что все это будет продолжаться вечно, мы рискуем превратиться в жертв, и Бог будет вынужден сказать нам: «Я посылал своих слуг предостеречь вас, но вы не слушали». Божьи люди спали, когда Иисус пришел в первый раз, и пропустили это чудесное событие. Церковь опять спит, такое впечатление, что мы ничему не научились. Спасибо Ревекке за то, что она будет нас. Преподобный Вильям В. Вудс, Назарейская церковь, Стивенсон, Вашингтон. Вступление. Я не хотела писать эту книгу. Я не хотела публиковать эту книгу. Совсем недавно я просила Бога избавить меня от обязательства что-либо говорить. Видите ли, я имела такие мысли и полагала, что у меня были на то веские причины. Так было до тех пор, пока Бог не исправил меня. В последние несколько лет гонения на меня со стороны христианского сообщества были такими сильными. Я была ненавидима столь многими. Повсюду печатались письма, которые, по общему мнению, разоблачали меня. Ложь и обвинения быстро распространялись, особенно через христианские книжные магазины, через письма и разговоры среди верующих. Был напечатан не один информационный бюллетень, целью которого было мое разоблачение, словно у того, о чем было написано, не существовало другой стороны. И лишь изредка какой-нибудь христианин оставлял попытки задеть меня и стремился разобраться, а правда ли то, о чем говорят. Некоторые совершенно позабыли, что сатана обычно губит людей, направляя против них обвинения всех видов, как это было со мной. Я обнаружила, что многие христиане обожают болтать буквально обо всем. Они как бы узаконивают это для себя, называя свои небылицы раскрытием истины. Но то, что действительно привело все в порядок, это некоторые контакты, которые мы с мужем имели недавно с людьми, занимающими высокую позицию в царстве сатаны. Они говорили, нам больше не нужно тратить много времени и усилий, чтобы губить христиан. Они так заняты опрокидыванием друг друга на спину, что нам теперь нечего волноваться об этом. Мы слышим, что вы говорите, но мы не видим никакой пользы в том, чтобы служить вашему Богу. Слуги вашего Бога ничем не отличаются от нас. На самом деле многие из них еще хуже нас. Мы, по крайней мере, имеем некий кодекс чести. Христиане же, насколько мы можем видеть, не имеют ничего подобного. Ваш Бог слабый Бог. Он терпит все, что происходит в его собственном царстве. Мое сердце было разбито. Я так долго несла невероятно тяжкое бремя ради спасения всех этих людей. У меня потекли слезы. Однако я была еще больше удручена, когда попыталась поделиться своими переживаниями с одним христианином. «Тебе ни о чем беспокоиться», — сказал он. «Можешь не слушать их. В конце концов, это всего лишь сатанисты. Они лгут». Я проводила целые дни в слезах и молитвах. Но что толку? Многие христиане даже не задумываются о том, что их стиль жизни отталкивает других людей от Христа, они не хотят вникать в то, что происходит в реальном мире. Воистину этот отрывок из Писания осуществился в моей жизни. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, Лук. 21:16. «О, Господь!» — взывал я. «Пожалуйста, дай мне избавление и позволь отряхнуть пыль чрезмерно организованных церквей с моих ног и выпусти меня к язычникам, которые даже не слышали о тебе. Это такое место, в котором хочет быть мое сердце». Молчание. Но однажды, спустя месяц, когда я проснулась на рассвете, Господь очень ясно проговорил мне: «Дитя мое, я — Бог». «Да, Отец, я знаю, что ты — Бог», — ответила я. Однако его простые слова повторились. «Дитя мое, я — Бог». С минуты я сидела в раздумье. «Так, Господь, должно быть, я чего-то недопонимаю в том, что ты — Бог». Мысли, пришедшие от Святого Духа, смущали меня и в то же самое время давали мне благословенную надежду. Они были примерно таковы: ты просила использовать тебя для предостережения людей, для увещевания их, чтобы они удалили грех из своей жизни и могли приготовиться к тому, чтобы противостоять преследованиям. Я не освобожу тебя от этого поручения, потому что я — сущий и святой Бог. Я сказал в своем слове: ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? 1 Петра 4:17. Конец близок. Эта страна падет. Но поскольку надлежит начаться суду с моего дома, моих людей будут преследовать перед тем, как неверующие пострадают. Однако ты и другие должны идти вперед и первыми предостерегать моих людей. Я сидела, спокойно и трезво рассуждая о том, что Бог сказал мне во второй раз: «Не презирай моих людей. Сейчас ты идешь в эту западню. Скажи мне, если бы я устроил суд над тобой за твою болтовню и удары в спину других людей 15 лет назад, что было бы с тобой сегодня? Я была бы в ужасном положении». Немедленно последовал мой ответ: «Не забывай, что я не только Бог святости и правосудия, но и Бог милости. Эту милость, что я медлю, ожидая, чтобы мои люди раскаялись в своих злых делах, которые они творят. У сатаны вообще нет милости. Сатана практически всегда трактует милость как слабость. Его люди следуют некоему кодексу чести только потому, что в царстве сатаны нет милости. Если они не будут следовать этому кодексу, то погибнут. Это так просто. Так что и служители сатаны думают, что милость – признак слабости. Но говорю тебе, что я явил самую большую силу, какую я когда-либо являл, позволив своему единственному сыну, Иисусу, подвергнуться пытке и погибнуть на ужасном кресте. Моя милость заплатила цену за твои грехи. Всегда помни, я люблю моих людей. Несмотря на то, что они горды, полны греха и даже истребляют моих слуг, я люблю их и с милостью жду, когда они покаются в своих деяниях. Они ответят мне в один прекрасный день, для чего делали это. Кровь многих будет взыскана с них на суде, где будет сидеть Иисус. Но ты не презирай моих людей, потому что я люблю их, смотри. 1 Коринфянам 3, 13-15, Рим. 14, 10. Я покаялась, что гневалась на других людей за их ужасное исповедание, которое они распространяли в мире. Но на сердце у меня все же было тяжело. Что я могу сказать тем, кто притыкался из-за грехов христиан, Господь? Каким образом я могу успешно привести их ко Христу? Спросила я. Еще раз простое, но величественное утверждение было излито в мой разум и сердце. Дитя, я, Бог. Твоя ответственность состоит в том, чтобы разделить эту благую весть с людьми, рассказать им об Иисусе Христе. Моя же ответственность состоит в том, чтобы явить им себя. Ты не можешь явить меня кому бы то ни было. Только я могу сделать это. Ты сообщаешь людям благую весть, затем молишься и предлагаешь им тоже молиться и просить меня реально явить себя для них. Остальное – мое дело. Слава Богу! Как это верно! Наше человеческое естество не может явить Бога никому. Только Бог должен совершить это, и Он совершит. Мы ответственны лишь за провозглашение Евангелия всем людям. Бог сделает все остальное. Аллилуйя! Какому чудесному Богу мы служим? Мне не нужно защищать себя. Господь – мой защитник. Почему я должна осудиться, пытаясь оправдать себя, если я не сделала ничего плохого? Тот, кто должен слышать, услышит, а тот, кому суждено болтать, он и будет болтать. Молюсь, чтобы все христиане прислушались к предостережению, которое Господь дал мне и другим, находящимся на служении Ему. Преследования поджидают нас в этом мире. Я молюсь за то, чтобы вы, Его дитя, были готовы твердо стать, воздавая славу нашему чудесному Богу. Стойте в силе Иисуса Христа, в силе всемогущего Бога, воздавая славу Богу Отцу во веки веков. Аминь. Глава 1. Испытание Завета. Тени удлинялись в холодных сумерках, потому что солнце начало быстро опускаться на гребни унылых скал. Зимний закат длится всего несколько минут в той пустынной высокогорной местности, где живут Элни и Ревека. В тот обыкновенный вечер 21 декабря 1988 года ветер стих и все вокруг, казалось, ожидало наступления ночи. Зло всегда подкрадывается под покровом темноты. Это была необычная ночь, это была ночь зимнего солнцестояния, 21 декабря, для сатанистов она имеет особое значение. Тот обычный с виду день должен был, кроме всего прочего, стать днем смерти Элни и Ревеки. Снова сошлись старые, как мир, боевые порядки, силы сатаны против сил нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Давний завет Бога с Ревекой был близок к испытанию, смотри. Книгу Р. Браун «Приготовься к войне», глава 2 «Заветы с Богом» и глава 7 «Слышание Бога». 1 декабря 1988 года Бог заключил завет с Ревекой, пообещав ей, что долина, в которой они жили с Элней, станет небесами обетованными для людей, избавившихся от сатанизма. Господь сказал Ревеке, что у нее будет много сражений, что часто она будет находиться в двух шагах от смерти, но в конце концов она и ее друзья будут спасены. Короче говоря, они увидят могучую руку Божью, сражающуюся за них против сатаны. Когда стемнело, Ревека обошла дом, совершив новое помазание елеем и поставив защиту на всем в доме. Теплый свет из окон сиял, создавая сильный контраст с темным, холодным и злым окружающим пространством. Было тихо, когда темные фигуры начали собираться вокруг дома. Дом Ревеки Элни был расположен в сельской местности и имел двор немногим более акра. Шиба, их собака, принялась мерить шагами пол в комнатах, не прекращая при этом рычать. Это был предупредительный сигнал об опасности, угрожающей их собственности. Каждый человек в доме уже чувствовал все возрастающее снаружи зло. Как они будут атаковать? Элни и Ревека были мишенями. Один из верховных убийц и его ассистенты планировали принести в ту ночь зимнего равноденствия в жертву сатане двух человек. Эстер, Бетти, имена изменены, Элния и Ревека собрались в гостиной на короткое время для молитвы. Им не нужно было много говорить. Достаточно было поблагодарить Господа за завет и обещание сохранить их живыми, а также попросить его поработать над ситуацией, в которой они оказались, и сделать то, что Господь считает нужным для демонстрации своей силы и славы. Когда совсем стемнело, Шиба стала скулить и рычать еще сильнее. Женщины выглянули из окна и увидели несколько фигур где-то на краю своих владений. На улице находился темный фургон, и еще один фургон стоял с другой стороны двора. Некоторые из мелькавших фигур были вооружены чем-то напоминающим короткие ружья, но в темноте трудно было различить, что это такое на самом деле. Эстер начала кричать. «Я так боюсь. Эти люди выглядят опасными. Так ли силен наш Бог, чтобы противостоять им?» Ее миниатюрное тело сотрясалось от страха. Ревека подошла к ней и взяла ее за руку. «Послушай, Эстер, ты знаешь, что Иисус силен. Ты видела его силу, которая многократно проявлялась повсюду. Сейчас ты должна встать вместе с нами в вере и отбросить страх во имя Иисуса. Отец обещал нам небеса уже здесь, а он никогда не отступает от своих слов. А ты уверена, что услышала его верно?» Последовали полные страха слова. «Да, я уверена. Он дал такое же обещание Элне и Бетти. У нас нет никакого сомнения в этом. Эстер, давай воспоем славу Господу, а потом встанем и посмотрим, как он поведет эту битву за нас». Нетти спела несколько пробных музыкальных фраз, и они начали петь вместе. Время шло, и напряжение нарастало, вокруг была мертвая тишина, и демоническое давление постепенно усиливалось. Женщины снова выглянули из окна. Казалось, темных фигур на лужайке стало еще больше, и некоторые из них приближались к дому. «Пирожных!» — воскликнула Элния. «Почему бы и нет? Я надеюсь, Господь ни за что не позволит этим парням войти внутрь». Женщины собрались на кухне. Только они принялись за пирожные, как вдруг услышали громкий звук удара, который потряс дом. Следом еще. Всего было 5 сильных ударов. Эстер вся съежилась перед кухонной стойкой. «Держу пари, они собираются поджечь крышу. Так обычно поступают эти парни», — сказала задумчиво Элния. «Что же мы теперь будем делать?» «Мы противостанем им прямо сейчас», — был ответ Ревеки. «Если отец позволит им войти в дом, тогда мы будем знать, что должны поделиться с ними Евангелием, но я не думаю, чтобы он позволил им войти или же устроить пожар». В ту же минуту женщины услышали ужасный грохот шагов по крыше. Их дом был типичным для тех пустынных мест, одноэтажный, с плоской каменной крышей. Звуки суматохи и борьбы слышались то на одном крае крыши, то на другом. Приготовление пирожных прекратилось, потому что женщины начали молиться, посматривая на потолок все чаще и чаще из-за возрастающего шума. Вдруг, примерно через 5 минут, послышался пронзительный крик, громкие проклятия и глухой стук прямо перед самым домом от падения какого-то предмета. Потом были еще такие же крики и стуки, и женщины побежали к окнам, чтобы выглянуть наружу. Перед их изумленными взорами предстали 5 мужчин, изрыгающих дикие проклятия и поднимающихся с земли. Один из них упал на большой кактус, росший прямо перед домом. Он орал громче всех. Женщины начали смеяться и прославлять Господа, пока те люди наперегонки бежали туда, откуда пришли. Продолжая смеяться, женщины вернулись на кухню, чтобы продолжать приготовление пирожных. «Да. Хотела бы я взглянуть на то, что увидели эти люди», — воскликнула Бетти. «Интересно, позволил ли им Господь видеть ангелов, сражающихся против них?» — задумчиво произнесла Ревека. «Думаю, это было именно то, что так сильно потрясло их. Если же они не видели ангелов, боюсь, им оставалось лишь думать, что они сражаются с более могущественными демонами». «О, я не сомневаюсь, что Господь дал им увидеть своих ангелов», — сказал Элни. «Я хорошо помню это время, когда сама шла против божьих ангелов. И это было обычным делом, видеть ангелов Бога, должна вам сказать. И мы не могли пройти сквозь них, что бы ни делали. Это и заставило меня задуматься. Сатана не сказал бы мне, кто они такие, но в глубине души я знала, что они — божьи ангелы. Несомненно, это позволило мне понять, что сатана вовсе не всемогущий, как он говорил о себе. Примерно через полчаса женщины вновь услышали, как те мужчины карабкаются на крышу. Оттуда опять стали доноситься звуки сильной борьбы. Вскоре мужчины снова были сброшены с крыши. Но на этот раз они не смогли удержаться на ногах. Под давлением невидимой силы они, один за другим, уползали со двора. Женщины не видели ангелов, но нисколько не сомневались в том, что они там были. Мужчины без всяких церемоний были выдворены на улицу. Битва закончилась. Сатанисты слонялись еще несколько часов вокруг двора, но не могли сделать ни шага внутрь. В конце концов, они сдались и убрались во свояси. Женщины ели пирожные и прославляли Господа за чудесное избавление от врагов. Как и всегда, Господь сохранил верность своему завету. Битва в этой сфере была выиграна, однако вскоре после того женщины столкнулись с новой атакой, в которой содержался урок. И его необходимо было усвоить. Примечание автора. Я описываю некоторые наши приключения не без умысла. Я хочу, чтобы вы, мои читатели, знали, что Бог доныне жив и действует точно так же, как Он действовал на каждой странице Писания. У нас до сих пор есть чудотворный Бог. Сегодня мы живы только благодаря Его защите и работе в нашей жизни. Наш Бог и сегодня говорит со своим народом. Мы должны доверять Его водительству ежедневно. Сатана владеет огромным царством, но Бог восседает над всей землей и небом. Наш Бог – Творец всего сущего. Он видит и знает все. Сатана строит бесчисленные планы, но наш предводитель, Иисус Христос, достигает своей рукой каждого, поднимая то здесь, то там людей, измученных дьяволом. Глава 2. Скрепки. «Ревека, это спрашивают тебя», – сказала секретарша, протягивая телефонную трубку. Ревека находилась в тот момент в ветеринарной клинике, чтобы получить помощь для своих кошек. Они были под такой тяжелой атакой колдовских сил, что буквально все заболели. На сердце у Ревеки было тяжко, когда она подходила к стойке, чтобы ответить на звонок. «Ревека», — произнес слабый голос на другом конце провода. «Приезжай скорее. Я думаю, Элла не умерла. Я больше не могу. Они пришли, чтобы добраться до нас. Они снаружи. Я...» Голос пропал, и телефон стукнулся, как будто его уронили на пол. «Энни, имя изменено?» — воскликнула Ревека. «Энни, ответь мне. Что происходит?» Молчание и какие-то странные отдаленные звуки. Энни больше не подняла трубку. Ревека отдала телефон секретарше. «Прошу прощения. Придется отложить лечение на более позднее время. В моем доме происходит что-то тревожное. Мне надо поспешить туда». Сказав это, она выскочила за дверь к своей машине. Ревека находилась в 10 минутах езды от своего дома. Солнце быстро садилось, и тени удлинялись по мере того, как Ревека подъезжала к дому. «О, отец!» — молилась она. «Я прихожу к твоему престолу и стою в твоем завете со мной. Сатане не принадлежит жизнь тех людей, который находится в моем доме. Мое прошение против сатаны, отец, во имя Иисуса Христа. Ты обещал мне сохранить жизнь всех, кто попадет в сферу моей заботы, и сейчас я настаиваю на этом обещании». Ревека ехала так быстро, как только могла. Короткая поездка казалась бесконечной. Мысли роились в голове. Что же случилось? Что могло произойти за то короткое время, пока ее не было дома? Она уехала из дома всего около 30 минут назад. Интенсивность духовной войны резко возросла в последние 2 недели, с тех пор, как Энни и ее сын Тимми, имя изменено, приехали, чтобы жить вместе с Ревекой и Элунией. Энни почти 30 лет своей жизни посвятила служению сатане. Она числилась среди тех, кто известен под названием скотоводы. Когда Энни была еще ребенком, ее отдали верховной жрице Шабыш-ведьм, чтобы та вырастила девочку именно для этой цели. Энни не знала в жизни ничего, кроме оскорблений. Ее интенсивно использовали в детской порнографии, а затем в качестве скотовода. Первый ребенок появился у нее в 11 лет. Всего она родила 10 детей, 9 из которых были принесены в жертву. 10-й ребенок, Тимми, не был принесен в жертву, и теперь ему исполнилось 6 лет. Энни пошла на контакт с Ревекой в отчаянном желании избавиться от колдовства. Затем она пришла к Господу, и так случилось, что Ревека привела ее в свой дом. Сатанисты от этого были не в восторге. Когда Ревекка уже почти подъехала к своей улице, солнце опустилось за вершин гор. Через несколько минут должна была наступить полная темнота. Казалось, этот час заката был тем временем, когда сатанисты начинают свои самые сильные атаки. Повернув за угол, Ревекка увидела вертолет, который низко кружил над ее домом. Так низко, что деревья гнулись от потока воздуха из-под его винта, и множество веток, оторвавшись от стволов, валялось повсюду на лужайке. Доехав до въезда во двор, Ревекка увидела темный фургон, припаркованный у самого края ее владений, и троих мужчин, преграждавших ей путь. Решительность Ревекки была столь велика, что она начала действовать, не раздумывая над тем, что делает. Она остановилась, выпрыгнула из машины и закричала так, что ее было слышно, несмотря на оглушающий рев вертолета. «Я приказываю вам во имя Иисуса Христа. У вас есть 20 секунд для того, чтобы убраться с дороги, в противном случае я снесу вас прочь. Во имя Иисуса Христа я связываю вас, демоны, и разрушаю все ваши заклинания. А теперь убирайтесь с моей дороги». Сказав это, она прыгнула обратно в машину и помчалась по улице к своим владениям кратчайшим путем. Мужчины были ошарашены. Они едва успели отпрыгнуть к краю дороги, от промчавшейся машины Ревекки их отделяло всего несколько дюймов. Она рывком открыла дверь гаража, промчалась внутрь и захлопнула за собой дверь. Сердце колотилось, Ревекка рванулась к двери в дом и вошла внутрь. Едва переступив порог дома, Ревекка прилегла прямо тут же, у двери, на несколько секунд, чтобы перевести дыхание. Она не ожидала такой атаки. Чтобы демоны атаковали физически, такое встречалось крайне редко. Встряхнув головой, чтобы привести в порядок свои мысли, Ревекка громко произнесла: «Вы, демоны, приказываю вам убираться вон во имя Иисуса». С этими словами она встала с пола и направилась в гостиную. Демонический прессинг в доме был столь сильным, что дышалось с трудом. Зло ощущалось повсюду. Шум от вертолета, доносящийся сверху, заглушал все остальные звуки. Страх казался физически осязаемым. Ревекка, войдя в гостиную, сразу оценила ситуацию. Элни, синяя от недостатка кислорода, лежала на полу в тяжелом припадке. Энни без чувств лежала на кухне. Ее сын сидел рядом с ней и заходился в плаче. Ревекка понимала, что не сможет привести их в сознание одновременно. Ее сердце вопияло к Господу с мольбой о защите. Она быстро повернула Элни на бок и откинула ее голову назад, чтобы открыть дыхательные пути, и та смогла дышать. Во имя Иисуса она приказала демонам, мучившим Элни, прекратить атаку и убираться вон. Конвульсии немедленно стали ослабевать. Затем Святой Дух проговорил к Ревекке: «Запечатай дом, дитя, запечатай дом». Ревекка вскочила на ноги. Она схватила бутылку с маслом и совершила новое помазание дома. Она бежала так быстро, как только могла, от дверей к окнам, от окон к дверям, молясь на бегу и прося Господа очистить и запечатать дом. Когда она добралась до последней двери, то закричала: «Во имя Иисуса я приказываю всем демоническим и человеческим духам немедленно покинуть мой дом. Этот дом принадлежит моему Богу, у вас нет никакого права находиться здесь». Она молилась: «Отец, во имя Иисуса я прошу тебя совершенно очистить этот дом и сделать его святым для тебя. И еще, Отец, пожалуйста, не мог бы ты сделать нас невидимыми или каким-либо другим способом избавить нас от этого вертолета? Из-за шума этой штуковины я не слышу даже своих мыслей». Затем Ревекка бегом вернулась к женщинам, лежавшим на полу. Она обрадовалась, когда увидела, что Элни свободно дышит. У нее улучшился цвет лица, а Энни, приходя в чувство, начала стонать. Ревекка взяла Тимми к себе на колени, звездочка покачивая его и пытаясь успокоить. Неожиданно вертолет исчез, наступила глубочайшая тишина, Ревекка спокойно передвигалась между тремя своими жильцами, помазывая их и молясь за каждого. Они испытали немало боли, зато были живы. Бог вновь выполнил то, что обещал. Все были в целости и сохранности. Следующие несколько часов Ревекка помогала женщинам, все это время лежащим в постели. Она попросила Бетти, которая пришла через полчаса после всех этих событий, помогать ей. Вскоре совсем стемнело, и фургон ретировался, но не уехал, а спрятался где-то в окрестностях. И в конце концов все пострадавшие так или иначе пришли в себя и находились в постели. Бетти и Ревекка сидели в гостиной и разговаривали. Ревекка быстро ввела Бетти в курс произошедших событий. «Похоже, мы входим в какую-то новую фазу сражения», — сказал Ривик задумчиво. «Слишком долгое время демонам удавалось свалить меня. И это был вполне реальный вызов для других, особенно для Элнии. Мне это не нравится. Мне это совершенно не нравится. Что меня действительно беспокоит, так это способ, при помощи которого им удается проникать внутрь. Дом ведь был запечатан, не так ли?» — спросила Бетти. «Да, был. К тому же я вновь помазала его прошлым вечером, потому что я чувствовала сильное демоническое давление». Ривека размышляла над событиями того вечера. «Этот вертолет тоже меня беспокоит». Энни говорила, что верховная жрица их сборища и до этого использовала вертолет. Но что еще более тревожно, так это то, что дом совершенно очевидным образом открыт для любого демона, которого к нам хотят подослать. Что-то разрушает печать. «Ну вот что?» Бетти воскликнула. «Действительно, что?» «Этот вопрос стоит 10 000 вопросов». «Я знаю одно», — заметила Ривека. «Я больше не хочу проходить через что-либо подобное тому, что случилось этим вечером. Это создает столько дискомфорта». Ривека и не догадывалась тогда, как часто ей придется подвергаться подобному виду атаки. На следующий день Ривека снова поехала в офис ветеринарной лечебницы, чтобы ее кошкам оказали помощь. На этот раз все происходило при свете дня. Ее животные болели, и Ривека даже не подозревала, что это из-за проклятий, посланных на них. Позднее, вечером, когда женщины были заняты приготовлением ужина, все вновь почувствовали давление над домом. Ривека попросила Бетти прийти и остаться на ночь для помощи. «Точно. Это похоже на то, что снова наступает колдовской час», — пробормотала Ривека, обращаясь к Бетти, когда они работали на кухне. «Это становится яснее ясного». «Ах, я знаю», — сказала Бетти. «Интересно, что они предпримут на этот раз?» Не успела она закрыть рот, как... Трах. Этот звук донесся из гостиной. Бетти и Ривека бросили свое занятие и поспешили посмотреть, что происходит. Элни лежала на полу, а сверху на ней была лампа. Она схватилась за нее, когда падала, чтобы сохранить равновесие. Она тяжко стонала и каталась по полу. «Элни, что случилось?» — спросила Ривека, становясь на колени рядом с ней. «Они выматывают мои кишки», — проговорила Элни и вновь застонала. Бетти побежала за маслом. Зло текло внутрь дома. И снова воздух внутри, казалось, загустел от него настолько, что трудно стало дышать и даже двигаться. «А нет, только не это. Помоги, Господь! Как я могу это остановить?» — кричал Ривик в отчаянии. «Печать на твоем доме вновь взломана», — последовал немедленный ответ Святого Духа. «Ривика, где ты?» — вскричала Бетти. Энни тоже упала. Ривека направилась в кухню. «Мне нужно помазать дом, присмотри за ними хорошенько, так хорошо, как только сможешь», — обратилась она к Бетти. И снова Ривека обошла дом, помазывая, опечатывая и очищая его. Когда она закончила это, они с Бетти вновь обрели способность контролировать ситуацию и смогли положить конец демоническим атакам. Женщины ослабели и стали чувствовать себя неважно из-за вреда, который им причинили демоны. Ривека и Бетти спокойно работали вместе до тех пор, пока не уложили всех троих, Элнию, Энни и Тимми, в постель. В эту ночь им удалось очень мало поспать. Большую часть ночи Ривека и Бетти провели в молитве. Было ясно, что где-то они пропустили нечто важное, что взламывало печать на их доме. Почему сатанистам удавалось посылать в дом демонов, чтобы создавать там хаос? Они настойчиво искали господа для ответа на свои вопросы. На следующее утро, когда солнце еще только вставало, Ривека обошла дом и вновь помазала его. «Никто не должен выходить наружу», — сказала она остальным. «Я хочу посмотреть, сможем ли мы предотвратить атаку прежде, чем она начнется». Они приготовили ужин и съели его в молчании. Но, в конце концов, Ривека заговорила. «Мы точно пропустили что-то ключевое. Те демоны имели законные основания прийти сюда, в противном случае печать на нашем доме не была бы взломана. У кого-нибудь есть идеи на этот счет?» «Законные основания — это дверь греха, которая дает сатане право доступа в вашу жизнь. Смотри. Книгу Р. Браун «Приготовься к войне», главы 9 и 10. Обе женщины покачали головой. «Нет, я не знаю», — сказала Элни. «Я тоже», — добавила Энни. «Так, перед тем, как тебе приехать сюда, Энни, мы таких атак не испытывали никогда. Что-то в твоей жизни должно быть этим основанием. Я хочу, чтобы ты по-настоящему обратила свое лицо к Богу и взыскала его для получения ответа». Энни согласилась. Никто в ту ночь много не спал. Примерно в середине ночи Шиба начала рычать. Ревека встала и выглянула украдкой в центральное окно. Мужчины вновь были на границе ее владений, но, казалось, не имели возможности пройти во двор. Ревека вздохнула, радостная от того, что оказалась послушной Святому Духу и обошла вокруг своих владений тем вечером, провозглашая их освящение для дел Господних и прося запечатать свою территорию его ангелами. Неожиданно Господь дал Ревеке заглянуть в духовный мир. Повсюду вокруг ее владений стояли сияющие шеренги огромных ангелов. Они стояли плечом к плечу, их лица были обращены к улице. Они были одеты во все белое, припоясанные золотым поясом, держа наготове мечи в руках. Ангелы молчали и не шевелились, ожидая чего-то. От них исходил свет. Казалось, все пространство было покрыто нежным голубым светом. Ангелы находились также и над домом, и их было гораздо больше. Ревека возвысила голос в молитве и от всего сердца благодарила Бога за его чудесную защиту. «Отец, поблагодари также и ангелов за меня. Они, несомненно, были очень заняты недавно, находясь вокруг нас. Я очень ценю то, что они сделали. Большое спасибо тебе, Отец, за твою верность в заботе обо всех нас. Я благодарю тебя во имя Иисуса». Весьма удовлетворенная, она пошла спать. Битва бушевала еще 3 недели. Снова и снова демоны атаковали женщин, повергая их на пол. Каждая из них болела все это время. Ночь за ночью Ревека падала на колени, прося своего Бога дать ей ответы на все вопросы и послать благодать для продолжения битвы. Женщины все больше уставали и слабели. Казалось, что битвы не будет конца, казалось также, что не будет и ответов. В конце концов Господь проговорил к Ревеке и сказал, что она должна взять Эстер, Энни, Бетти и Элни и покинуть город на неделю для отдыха. Ревека обсудила это с Элни и Бетти. «Отец сказал, что нам нужно уехать отсюда для короткого отдыха. Видит Бог, мы все нуждаемся в этом, но как мы сможем отдохнуть, когда сатанисты преследуют нас повсюду? Ну, во-первых, нам не нужно рассказывать другим людям о том, когда мы уезжаем», — предложил Элни. «Я не думаю, что они умышленно дадут знать об этом сатанистам, но, кажется, у них есть какой-то канал связи с ними». «Куда мы можем поехать?» — спросила Бетти. «О, я верю, Бог указал мне, что нам нужно ехать на Гавайи. У меня есть там особое укрытие. Когда-то отец надежно защитил меня и Элни в том месте. К счастью, лететь в Калифорнию не столь дорого. Я сделаю все необходимые приготовления и сохраню их в секрете, насколько это возможно. Давайте также молиться и просить отца закрыть уши демонам и сатанистам, чтобы они не могли знать, куда мы едем. Мы все очень измотаны, уж это точно. У меня абсолютная уверенность, что тебе будет сопутствовать успех», — сказала Бетти. Их планы были осуществлены. Наконец, настал день, в который все они сели в самолет, направляющийся на Гавайи. Женщины были довольны, что не увидели никого, кто оказался бы их преследователем. Первые 2 дня на острове были абсолютно мирными. Но на 3-й день, за ужином, Ревека и Элни увидели 2 человек, которых они заметили на пути в Калифорнию. Когда они спросили Энни, та сказала, что не знает их, но при этом старалась не смотреть Ревеке в глаза. Ясно, что ее поведение было необычным. Тем вечером Ревека усадила Энни перед собой. «Теперь послушай меня», — сказала она. «Меня не волнует, что ты знаешь этих людей. Я в полной уверенности, что ты знаешь, как те сатанисты определили, где мы находимся. Им понадобилось всего 2 дня, чтобы найти нас. У тебя должен быть какой-то вид сатанинского передатчика или средства, самонаводящееся на тебя. Тебе бы лучше побыстрее начать говорить, в противном случае я собираюсь выставить тебя вон и позволить им добраться до тебя. Мы играем в эту игру слишком долго. Когда мы возвращались в нашу комнату после ужина сегодня вечером, отец сказал мне, что ты очень хорошо знаешь, почему они находят тебя. Энни понурил голову. «Я жду, Энни», — сказал Ривик рассерженным тоном. В конце концов, Энни заговорила. «В общем, да, те двое мужчин — сатанисты. Я боялась сказать вам об этом. Итак, как они узнали, где искать нас?» Она посмотрела вниз и тяжело пошевелила ногами. «Ну, это, может быть, из-за моих скрепок». «Что это за скрепки такие?» Одновременно воскликнули Ривека и Бетти. Элни шлепнула себя по лбу. «Конечно же! Как же я не подумала об этом?» Ривека повернулась к Элни. «Ты знала, что это за скрепки?»
«Да».
«Тогда почему ты не говорила об этом раньше?» «Потому что ты не спрашивала меня, а я об этом даже не подумала». Ривека откинулась на кушетке. «Ну, в самом-то деле, мы здесь сражаемся зубами и когтями целый месяц, а вы, ребятки, даже не удосужились вспомнить о такой маленькой детальке, как эти скрепки». Она была так рассержена, что не могла больше говорить. Заговорила Бетти. «Что такое, в самом деле, эти скрепки?» «Это такие крошечные металлические булавки, которые вводятся под кожу специальным ритуалом. Этими скрепками прикрепляются демоны для различных целей», — сказала Энни. «Они входят в человека, когда такая булавка введена. Позволю себе поинтересоваться, они, вероятно, функционируют, как некий вид радара для самонаведения на цель?» — сухо спросила Бетти.
«Да.
И еще с целью разрушения. Демоны, прикрепленные скрепками, должны уничтожить человека, если он или она когда-либо попытается уйти из сообщества». Энни поеживалась и чувствовала себя очень неловко. «Могу я спросить, почему ты никогда не удосужилась рассказать нам об этих штуковинах?» — проговорила Ривека. «Я не знала, что делать. Мне сказали, что демоны, прикрепленные скрепками, убьют меня раньше, чем я смогу избавиться от них. Они подобны бомбе с часовым механизмом, нет никакой возможности изгнать их».
«Энни, Энни!»
— воскликнула Ривека. «Как ты только могла поверить этой лжи, когда имела такую привилегию видеть работу господа во всем ее чудесном многообразии?» Энни опустила глаза и смотрела на свои руки. «Я очень боялась», — пробормотала она. В который раз Ривека столкнулась с упрямством и страхом, качествами, характерными для каждого, кто вышел от сатанистов. «Нет ничего удивительного в том, что мы не могли сохранить дом запечатанным», — подумала она. Всякий раз, когда Энни выходила из дома и возвращалась в него, она взламывала печать, принося с собой демонов. Все теперь становилось понятным. Вот почему женщины могли быть поражаемы демоническими атаками, совершающимися столь разрушительным образом. К ней пришла еще одна мысль. Она повернулась к Элни. «А у тебя не было такой скрепки?» Элни кивнула. «Да, была, но я боялась сказать тебе об этом. В общем, я просила господа помочь мне выкинуть это вон. И он помог. Он буквально вытолкнул ее через кожу. Это достаточно болезненно, но зато я избавилась от нее. Это было достаточно давно, так что я уже забыла о ней. Такие штуковины в некоторых отделениях сообщества иногда называют вставками или булавками проклятия. Смотри. Главу 6 для более глубокого знакомства с такими вставками. В других странах, кроме металлических булавок, используют и другие предметы. Иногда это маленькие плоские камешки, небольшие кусочки дерева, чьи-либо зубы или фрагменты человеческой кости. Цель та же самая, это делается для контроля. Зубы и кусочки человеческих костей используются также кое-где в Соединенных Штатах. Когда человек однажды получает такую вставку, люди из сообщества всегда знают, где он находится. А если такой человек уходит от сатаны, демоны, прикрепленные подобными скрепками, восстают в нем, пытаясь уничтожить его физически. Ну, а теперь, когда мы, в конце концов, знаем, что это за проблема, каким образом мы можем с ней поступить? Спросила Бетти. Мне бы хотелось взять нож за 2 цента и вырезать эти скрепки. Таков был сердитый ответ Ривеки.
Нет, не надо. Только не у меня.
Воскликнула Энни. Бетти засмеялась. Тебе надо сначала ее поймать, Ривека. Ривека не ответила, потому что она сидела, молясь и вопрошая господа, что следует делать в такой ситуации. Все на несколько минут погрузились в молчание, прислушиваясь к медленным шуму волн на пляже и к тихому шуршанию пальмовых веток. Наконец Ривика зашевелилась. Господь был столь верен нам до сих пор, и я убеждена, что он будет таким и дальше. Эта проблема должна быть решена, причем немедленно. Жизнь каждого из нас в опасности до тех пор, пока есть эти скрепки. «Но каким образом ты собираешься избавиться от них?» — спросила Энни. «Я — никаким. Господь сделает это», — был ответ Ревеки. «Мы же не можем пойти к врачу и рассказать ему всю эту историю. Нет, я собираюсь просить отца выжечь их, испарить или сделать что-то еще, что необходимо для избавления. Я верю, он сделает. Ну, так где же они и как много их у тебя?» Энни боялась боли, поэтому ей особенно не понравилась идея выжигания или выпаривания этих штук из-под ее кожи. «Это будет больно?» — спросила она. «Я не знаю, это вопрос к отцу. Ты маленькая негодница. После всех страданий, которые мы пережили из-за того, что ты не захотела нам рассказать об этих штуковинах, мне следовало бы взять нож и просто вырезать их. Но тебе повезло в том, что мы служим очень милостивому Богу. Итак, где эти булавки?» Энни показала. Одна в ноге и одна в руке. Ревека достала масло и подсела к Энни. «Хорошо, давай посмотрим, что сделает Господь». Она взяла масло и помазала место, где скрепка была введена под кожу на ноге. Затем она помолилась. «Отец, мы приходим к тебе во имя Иисуса. Ты знаешь нашу проблему. Я прошу тебя послать свою силу в ногу Энни и испарить или сжечь эту металлическую булавку, или же сделать нечто иное, что необходимо. Я также прошу полностью изгнать вместе или по отдельности всех демонов, связанных с ней». «Стоп! Ох!» — перебила Энни. «Ревека, я чувствую себя так, словно моя нога горит в огне. Попроси господа остановиться. Это так больно. Я не сделаю этого. Если бы ты сказала мне раньше, мы могли бы удалить это с помощью врача и под местной анестезией. А теперь тебе придется смириться с болью». Энни продолжала извиваться, но Ревека была тверда. Она благодарила господа за ответ на ее молитву. Жгучая боль продолжалась примерно 10 минут, затем прекратилась. До молитвы Ревека могла слегка чувствовать булавку под кожей Энни. Теперь же она полностью исчезла. Все радовались и прославляли господа за чудное избавление. Другая булавка тоже была уничтожена. Вновь Господь остался верным. Все пошли спать, чтобы как следует выспаться в эту первую по-настоящему мирную ночь. Глава 3. Воспоминания. Ревека положила еще одно полено в камин, и оно начало весело потрескивать в огне. Зеленоватые, голубые и алые языки пламени лизали новое полено, когда Ревека принялась заботливо устанавливать каминный кран перед топкой. «Ну вот, на какое-то время этого будет достаточно», — сказала она, устроившись на ковре рядом с Джойс и мисс Минино. В доме было тихо, потому что все отправились спать. Холодный, зимний ветер выл за окном, отражение языков пламени исполняло свой теплый танец на стенах комнаты. Все вокруг было мирным и уютным, когда Джойс и Ревека усаживались поудобнее с чашкой кофе в руке, намереваясь спокойно побеседовать. Им было о чем поговорить. У них и в мыслях не было, что очень скоро этот покой будет нарушен неожиданным поворотом событий. Джойс, молодая женщина, занималась колдовством 12 лет. Она прошла все ступени Вика, дойдя до позиции верховной жрицы и в конечном счете стала координатором между Вика и сетью сатанинских сборищ. Джойс приняла Иисуса Христа как своего господа и спасителя около 6 месяцев до того, как встретила Ревеку, которая помогла ей выгнать всех контролирующих демонов. Теперь, примерно через месяц после своего освобождения, Джойс приехала навестить Ревеку и Элню. К моменту написания этой книги Джойс не занималась своим прежним ремеслом чуть более 2 лет. «Ревека, ты не можешь себе представить, какое впечатление произвела на меня обложка твоей первой книги», — заметила Джойс. «Я приняла господа, а после этого демоны чуть не убили меня за это. Я даже не думала, что выживу. Один человек в церкви рассказал мне о Chick Publications, я позвонила туда и спросила, нет ли у них чего-нибудь о сатанизме. Они сказали, что он есть, я подумала, ну, еще бы. Я представляла себе, как это могло выглядеть. Но когда я впервые увидела обложку твоей книги, я была поражена.
Я была в курсе, что, вне всякого сомнения, кто-нибудь знает правду о сатанизме. Когда я читала сестре по имени Отважная, то не верила тому, что узнавала. До этого многие мне говорили, что она мертва. И я с трудом смогла поверить, что она все еще жива.
Ты имеешь в виду, что знала Элнию, когда она была еще колдуньей?
Удивленно спросила Ревека.
А да. И еще я знала Сидону, помощницу Элнии. Сидона, это ее колдовское имя, была буквально переполнена ненавистью. Меня она, кажется, ненавидела особенно. Как же я была рада, когда она, незадолго до того, как я приняла Христа, утратила свое влияние.
Ревека улыбнулась. У меня тоже бывали стычки с Сидоной. Это было за несколько лет до того, как Элния впервые вышла из колдовства. Между прочим, Элния однажды привела меня к себе домой. Неужели бывают более злые места? Недавно я слышала от кого-то, кто освободился от колдовских сетей, что Сидона до сих пор зла на меня.
Что ты имеешь в виду?
Спросила Джойс.
Знаешь, однажды Сидона проникла астральным способом в мой дом, чтобы убить меня. Но вместо этого я приказала ей пасть на колени перед именем Иисуса. Я описала этот случай в своей первой книге. Он пришел отпустить измученных на свободу, но только в той книге я дала ей имя Салли, чтобы не использовать ее колдовское имя.
Джойс засмеялась. Я помню, каким образом ты описала, что представляла собой Сидона. Неудивительно, что она так тебя ненавидит. Такого оскорбления, как быть повергнутой перед Иисусом, она никогда не забудет. Я была поражена, когда читала об этом случае. Астральная проекция в другого человека – очень большая редкость.
Да, я знаю это сейчас, но я не знала этого тогда. Люди, которые достигли уровня мастера астральной проекции, платят за это высокую цену в своих физических телах. Сидона, например, очень быстро состарилась.
Джойс кивнула. Да.
Я потратила много времени, обучаясь астральной проекции. Мои волосы из-за этого начали сидеть, когда мне было всего 20 лет.
Джойс вновь издала смешок.
Так, значит, ты повергла Сидону перед Иисусом. Неудивительно, что она так сильно тебя ненавидит.
Ну, в общем, я представляла, что она может к этому привыкнуть и, в конце концов, исповедать, что Иисус — Господь.
Ревека удовлетворенно хмыкнула, затем добавила спокойным тоном.
Ты знаешь, я нисколько не сомневаюсь, что Сидона приложила руку к осуществлению сатанинских планов против меня, к уничтожению моей медицинской практики и всего, что я тогда имела. Я знаю, что намного более могущественный член сатанинского сообщества недавно пытался организовать против меня новую атаку, стремясь обвинить меня в продаже наркотиков или чего-то в этом роде. Он располагает кое-какими возможностями в сфере законодательства и может оказывать давление на национальном уровне, так как имеет отношение к лекциям об оккультных преступлениях. Он много делает, чтобы сеть сатанинских сообществ не была раскрыта, чтобы внедрять в головы людей убеждение, что сатанисты не имеют какой-либо реальной силы. Есть еще один сатанист, который работает в аналогичном направлении, при этом он имеет обличие христианского пастора. Он также вовлечен в сатанинское братство. Я также знаю, что Сидона действует не в Калифорнии. Если она будет продолжать выступать против нас, она точно может продвигаться в своем образовании, познавая силу нашего Бога.
Джойс задумчиво кивнула.
К несчастью, чего не понимают сатанисты, так это того, что они не могут коснуться нас до тех пор, пока Бог им не позволит.
Да.
Иногда он позволяет. Я хороший тому пример. Уверена, они думали, что одержали грандиозную победу, когда я потеряла свою медицинскую практику, а они пропихнули опубликование всей той лжи обо мне. Но они не понимали, что мой Бог контролировал все происходящее. То, что сатана заготовил для зла, Бог обратил в добро. Хотя мне и удалось достичь многих сатанистов, когда я занималась медицинской практикой, но было нечто сдерживающее, ограничивающее мою деятельность. Зато сейчас я нахожусь в служении, распространенном по всему миру, и достигаю в тысячи раз больше, чем достигла бы, если бы продолжала заниматься медициной. Это было одно из самых суровых испытаний, через которые я когда-либо проходила, но насколько чудесно найти успокоение в том, что Отец, Всеведущий и Всемогущий. То, что происходит с нами, имеет свою причину. Что возмущает меня, так это то, что христианское сообщество столь энергично распространяет повсюду ложные обвинения в твой адрес, даже не задумываясь, почему ни один из документов, свидетельствующих в твою защиту, не появился среди этого потока клеветы, — сказала Джойс. «Я знаю, но Бог — мой защитник, я стараюсь достичь этих сатанистов, чтобы завоевать их для Христа. Те, что вовлечены в сатанизм, уже знают, что все это сфабриковано и что обвинения против меня ложны. Они знают, что я — слуга Иисуса Христа. Я удовлетворена этим, потому что сатанисты — это те люди, на служение которым призвал меня Бог», — медленно проговорила Ревека. Обе женщины замолчали. После задумчивой паузы Ревека вновь заговорила. «Ты знаешь, сатана является к людям с привлекательными обещаниями силы и богатства. Так много людей глотают эту наживку, набивают брюхо и сыто ржут. Некоторые в самом деле достигают неслыханной силы и богатства через служение сатане, но в действительности расплата, которая следует за сотрудничество с демонами, страшна. Страдания, деградация и разложение, которые демоны приносят в жизнь сатанистов, просто ужасны». «Как ты права», — заметила Джойс и кивнула. «Скажу хотя бы об оковах. Оковы колдовства ужасны. Мне всегда приходилось тревожиться, правильно ли я проделала заклинание. Одна небольшая ошибка, и демоны страшно били меня за нее. Я была полностью связана всевозможными видами ритуалов, праздничных сборищ и торжественных дней. Во время их проведения мне всегда приходилось оглядываться. За моей спиной все время был кто-то, стремящийся занять мое место и желающий убить меня, чтобы добиться своего. Меня к тому же все глубже и глубже погружали в грех. Прямо перед тем, как мне прийти к Иисусу, меня склоняли к кровавому жертвоприношению. Я не выносила этого, но, казалось, не было никакого выхода. Каждый день происходили какие-либо ритуалы, которые мне нужно было совершать. Как все иначе сейчас, когда я служу Иисусу? Да. И ты можешь теперь по достоинству оценить 11 главу от Матфея, не так ли? Заметила Ревека и негромко процитировала прекрасный отрывок. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко», Мат. 11:28-30. Джойс согласно кивнула. «Любой, кто вышел из оккультизма, способен осознать действительную ценность этого обещания. Не могу выразить, каким обличением для меня было узнать, что уже не нужно выполнять никаких ритуалов, соблюдать какие-то специальные дни, всегда быть в курсе того, какая луна, полная ли, новая ли, и держать в голове еще тысячу других штучек. В этом и есть главное отличие христиан от белых магов, язычников и сатанистов. Сатанисты приносят кровавые жертвы, чтобы ублажить демонов и заполучить власть. Так называемые белые маги и язычники должны совершать бесконечные ритуалы, чтобы добиться того же самого. Они прячут демонов за красивыми именами и называют их духовными существами или богами, энергией, модуляциями, кем угодно, но только не демонами. В основном у сатанистов нет терпения и дисциплины, чтобы тратить так много времени и сил на совершение всех этих щепетильных ритуалов. Для них гораздо быстрее и легче приносить жертвы. Этим способом они добиваются сотрудничества с более сильными демонами. Другие имеют дело с менее сильными демонами, но это все равно демоны, независимо от того, каким способом их вызывают. Занимаясь колдовством, очень быстро можно понять, что нет обезличенных сил. Все они очень персонифицированы. Вы имеете дело либо с демонами, либо с Богом, причем люди не могут контролировать силу Божью. Таким образом, тот, кто контролирует энергию или силу любой разновидности, имеет дело с демонами. Это так просто. И совсем другое дело – служить Господу, который, вместо того чтобы с наслаждением наказывать вас за каждый пустяк, прощает вас. Иисус дает жизнь. Демоны же всегда приносят смерть. Ревека задумчиво уставилась на нежную пляску язычков в пламени. «Какая все же разница между служением Господу и служением сатане?» — сказала она. «Если на этой земле когда-то и был человек, который имел силу делать все, что может сатана и его демоны, а также много больше их, так это Иисус. Он сотворил все. Но когда он пришел на землю, то никогда не доказывал этого. Когда он творил чудеса, они запросто могли выглядеть как самые обыкновенные явления, и люди порой задавали вопрос, чудо ли это на самом деле. Вот такой пример для подражания он оставил нам. Последовала пауза, после которой Ревека неторопливо продолжила: «Все сатанисты любят демонстрировать себя и приукрашивать свои дела. Разве это не свойственно человеческой натуре? Ведь многие желают иметь силу и хотят наслаждаться ею. Некоторые из нас используют силу, чтобы выглядеть более значительными. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Стремление показать себя и выглядеть значительным – корень нашей ветхой, греховной натуры. У сатаны тоже есть эта проблема, это из-за нее он был сброшен с небес. Демоны сотрудничают с людьми, чтобы дать им возможность выглядеть более сильными по сравнению с остальными людьми и направить, таким образом, к вечному уничтожению. Но наш Бог знает нас вдоль и поперек. Вот почему Иисус явил такой образец милости для нас. Если мы собираемся служить Ему, то должны следовать этому образцу. В какой ужасный грех мы можем впасть, если примем ту разновидность силы, которую демоны дают своим слугам? Когда мы становимся слугами Иисуса, то быстро обнаруживаем, что мы – ничто, только лишь грешники, спасенные по благодати. Мы не имеем никакой собственной силы и никак не можем контролировать силу нашего Господина. Джойс заговорила рассудительным тоном: «Это очень большая перемена для того, кто отошел от колдовства. Я привыкла получать силу, чтобы делать, что хотела и когда хотела. Теперь я полностью принадлежу Господу и не имею никакой собственной силы. О, я понимаю, что демоны кооперировались со мной, но я считала, что их сила находится под моим контролем. Так было все время, пока я слушалась их. Теперь, когда вместо сатаны моим Господом стал Иисус, я поняла, что это такое – ставить чье-то желание выше того, чего хочу я». «Да», – сказала Ревека, – «но, к несчастью, многие христиане разными способами пытаются побудить Бога сделать то, чего они хотят. Посмотри только на многочисленных так называемых христианских лидеров, которые собирают людей тысячами, чтобы показать шоу. Если Господь действительно исцеляет через них, почему они не ходят тихо от человека к человеку, вместо того, чтобы сгонять людей в одно место для спектакля? Мне очень неуютно в этих длинных так называемых молитвенных линиях по исцелению. Выйти к алтарю и преклонить колени, чтобы встретиться с Господом. Это одно, а вот выстраивать людей в линию перед толпой, чтобы они падали. Это совсем другое. Мне это напоминает шоу. Это приятная штука, быстро и результативно молиться об исцелении. Всякий смотрит на таких служителей, как на сильных божьих мужчин и женщин. Иисус, в противоположность им, спокойно проходил через толпу, исцеляя. Часто исцеленные даже не знали, кто же их исцелил. Снова и снова в Евангелиях мы читаем, что Иисус избегал народных глаз и, это совершенно точно, никогда не устраивал никаких шоу. Наш Бог никогда не будет исполнять то, чего мы хотим от Него. Когда люди думают, что могут контролировать Божью силу или, по крайней мере, использовать ее, когда они того хотят, то в конечном счете они оказываются в союзе с демонами, исполняющими для них мнимые чудеса и погружая их все глубже и глубже в обман. Спустя некоторое время Ревека заговорила вновь: «Ты знаешь, за 10 лет, что я нахожусь в этой ужасной битве, ни разу я не была, так сказать, в контроле. Я только слуга, вот и все. Я не имею никакой силы и никакого контроля. Я делаю только то, что велит мне мой господин. Иногда я становлюсь нетерпеливой, и мне хочется иметь контроль над какой-нибудь ситуацией, но в конечном итоге я бываю рада, что мой Господь творит так, как Он хочет. Необычайная сила Божья намного превосходит то, о чем сатана и его демоны, а также некоторые человеческие существа могут только мечтать. Ты знаешь, Джойс, я горда своим господином. Он необыкновенный, прекрасный, мудрый, могущественный и полон славы настолько, что у меня нет слов, чтобы его описать. Мое сердце разрывается, когда я прекращаю думать о нем. Он необыкновенно силен, но в то же время может быть очень нежным и деликатным. Какое сочетание! Я так горда им. В книге пророка Исаии 42, 8 Бог говорит, что своей славы он не даст никому, и я этому рада. Я так этому рада. Бог столь необыкновенно прославлен, я до самой глубины моего существа благодарна, что он никогда не изменится и не даст никому своей славы. Слезы текли по лицу Ревеки. Я даже не могу выразить, насколько привилегированной я чувствую себя от того, что великая воля Господня позволяет мне быть его слугой», — сказала она. «Как я благодарна за то, что он сотворил меня для того, чтобы дать мне величайшее благо познания его. Не имеет никакого значения, что я — ничто. Не имеет никакого значения, что я бессильна. Мой господин имеет все. Я могу быть совершенно спокойна, потому что нахожусь в полной безопасности, ведь он обладает абсолютным видением и всегда действует в моей жизни правильным, наилучшим образом. Именно он имеет полный контроль над любой ситуацией. Ты знаешь, у сатаны так много самых разных видов позора и тайн. Нам нечего далее пытаться вникать в них. Но для моего господина нет никаких тайн. О, как долго я ждала того дня, когда смогла прийти домой и реально встретиться с ним лицом к лицу. Аминетта. С глубоким чувством сказала Джойс. Несколько минут обе молчали. Затем Джойс заметила. К несчастью, некоторые христиане не только ничего не делают, чтобы по достоинству оценить чудесную привилегию быть слугами Бога, которую Он нам даровал, но они еще и отказываются признавать реальность духовного мира. Им даже не важно, что Библия об этом говорит. Да, это глубоко ранит мое сердце. Есть много христиан, которые хотят зарыть голову в песок и отказываются верить, что все это реально, — заметила Ревека. В Библии так много сказано о духовном мире, о сатане и его царстве. Удивительно, что большинство людей выбирает игнорировать это, вместо того, чтобы познать, как победить врага, используя силу и авторитет Иисуса Христа. «Я знаю», — сказала Джойс. «С тех пор, как я ушла из колдовства, я всегда поражалась тому, как упорно очень многие христиане отрицают тот факт, что сатанинское просачивание в церковь – реальность. Библия содержит немало высказываний по этому поводу, но христиане не хотят прислушаться к этому. Ты знаешь, что группы Викены уже подготовлены и научены способом проникновения в церкви и разрушения их? Да, я это знаю. Я даже знаю одного человека, который проник в главный компьютер Виканов. Там обнаружен довольно обширный список мишеней, христиан, которых они хотят дискредитировать и уничтожить. Мэри, имя изменено, была одной из тех, кто обучал меня способом просачивания в церкви. Это была ее специальность. Я также посещал один из тренировочных лагерей для колдунов, где специально обучают способом разрушения церквей. Обучение вел один известный христианский телепроповедник. Это так. Я не удивляюсь, сказал Ревека. Павел писал, что сатанинские слуги займут лидерские позиции в церквах. Он говорил ефесским старейшинам, что среди них, церковного руководства, могут появиться лютые волки, чтобы губить стадо. Смотри. Деян. 20:30. Однако расскажи мне, чему Мэри учила тебя? Джойс засмеялась. Я никогда не забуду первый случай, когда Мэри велела мне поехать в один из городов Канзаса, где проводился большой евангелизационный фестиваль. Так случилось, что этот фестиваль проводила одна специфическая деноминация. Мэри проинструктировала меня, что нужно надеть одежду с длинными рукавами, длинную юбку и иметь длинные волосы. Мне пришлось использовать накладные волосы, так у меня в то время была довольно короткая стрижка. Никогда в жизни я не носила такой строгой одежды. Я думала, что выгляжу ужасно. Теперь, когда я начала служить Иисусу, мои мысли об одежде значительно изменились. Итак, мне нужно было встретиться с Мэри в ее номере в отеле. Ей были известны несколько человек, привлеченных к фестивалю, и она находилась в том городе, чтобы убедиться, следует ли они ее приказам. Когда я пришла к ней в комнату, то полагала, что оделась неплохо. Раньше я никогда не была в церкви этой деноминации. Когда Мэри открыла дверь, она бросила взгляд на одежду и схватила меня за руку. «Иди сюда, дорогая», — резко сказала она. «Ты не можешь отправиться туда в таком виде. Помни, ты должна одеваться и поступать точно так же, как они, в противном случае тебя не примут». Она потащила меня в ванную, взяла мочалку и принялась смывать следы макияжа с моего лица. Я была шокирована. «Но Мэри...» Протестовал я. «Я буду выглядеть ужасно без косметики, я никуда не пойду, если хоть немного не подкрашусь». Мэри была очень нетерпелива. «Я столько времени потратила, чтобы рассказать тебе, как ты должна одеваться и действовать согласно их ожиданиям. Если ты будешь выглядеть, как они, и поступать, как они, то, глядя на тебя, никто не усомнится, христианку ли ты на самом деле? И ты знаешь, она была права. Продолжила свой рассказ Джойс. Мы свободно общались со многими людьми на этом фестивале, и всякий принимал нас за христиан без каких-либо вопросов. Мэри научила меня еще кое-чему по части духовного поражения. Я могла уже поражать людей на бессознательном уровне, не прикасаясь к ним, но Мэри сказала, что этого недостаточно. Она сказала, что, поскольку их Писание, смотри, Иак 5:14, разрешает всем возлагать руки и молиться, мы можем делать все, что захотим. Мэри понимала, что, когда люди становились на колени перед нами, они сознательно подчинялись нам и принимали все, что мы намеревались им дать. Конечно, они думали, что мы молимся за них, но их подчиненность давала нам законное право посылать в них демонов. Они напрямую открывали двери для этого, своей волей разрешая заполнить их, не проверяя, что за дух воздействует на них. Мэри продемонстрировала мне заклинание, которое для этого необходимо, и научила меня, каким образом надо заставлять людей держать руки в соответствующем положении, смотри. Рис. 3:1. Затем нужно дотронуться сначала до одной руки, затем до другой, а потом до лба, изображая таким способом знак перевернутого креста, смотри. Рис. 3:2. И люди всякий раз отключались. Она в завершении проделала это со мной, и я упала без чувств. Думаю, что я пробыла в отключенном состоянии около 5 минут. Когда я очнулась, то обнаружила, что приобрела нового демона. Мэри сказала мне, что это специальный демон, который будет помещать демонов в тех людей, за которых я буду молиться. И он это делал. Я уверена, что это не единственный способ, которым люди помещают демонов друг в друга, заставляя держать руки определенным образом, но мы делали именно так. Ты знаешь, я всегда удивлялась, насколько широко было распространено это духовное поражение среди христиан. Ты никогда не задумывалась над тем, почему люди падают навзничь? В Библии в каждом случае, когда Божьи люди падали в его присутствии, они падали ничком в позе поклонения. Например, в Евангелии от Иоанна 18:6 говорится, «И когда сказал им, это я», они отступили назад и упали на землю. В переводе New International Version говорится, попятились и пали на землю. Греческое слово, соответствующее слову «земля» в этом стихе, это «шамай», оно, согласно номеру 5476 по Стронгу, обозначает «быть распростертым на земле». Новый мировой словарь Вебстера так определяет значение слова «распростертый», лежащий лицом вниз, показывающий этим большую покорность или униженное подчинение. Мне кажется, согласно этому стиху, можно утверждать, что те люди в действительности шагнули назад и затем упали на свое лицо. Я никогда не видела, чтобы поражаемые в духе падали ничком, проговорила Ревекка задумчиво. У меня нет ответа на этот вопрос, я могу сказать тебе, что он меня тревожит. И в смысле практики мне бывает нелегко. Меня не удивляет, что служители сатаны в сфере практики имеют преимущество. Да, ты права, сказала Джойс. Я ужасаюсь, когда бросаю взгляд назад, на тех многочисленных христиан, в которых я внедрила демонов, применяя этот метод на практике. Они были так сильно наполнены желанием бессознательно следовать за мной, что принимали все, чем мне вздумалось наполнить их. Я легко помещала в них демонов ложных языков. После этого они приходили в себя, говорили на иных языках и думали, что крещены Святым Духом. Ревекка кивнула. Да, это грустно. Все дары Святого Духа реальны и действуют сегодня. Дар языков реален. Но поскольку очень многие христиане стараются затолкать Бога в придуманные ими рамки и требуют, чтобы Он действовал так, как они себе это представляют, то в результате они принимают все виды демонического обольщения за действительную работу Святого Духа. Сатана знает силу языков. Какую же победу он может одержать, заставив христиан принимать демонические подделки вместо реальных даров? Как это верно, заметила Джойс. Те, в кого я помещала демонов в прорицание, начинали воспринимать получаемое ими за слово знание от Святого Духа. Эти, с позволения сказать, слово знание были не что иное, как информация от демонов в прорицание. Они, конечно же, были точными, ведь демоны имеют много информации о каждом человеке. «Да, я знаю», — сказал Ревекка. Я всегда поражалась, сколь много христиан принимают фальшивое слово «знание» за слово от Святого Духа только потому, что они точные. Они игнорируют написанное во Второзаконии. Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего, ибо через сии искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу, Богу вашему, последуйте и его бойтесь, заповеди его соблюдайте, и гласа его слушайте, ему служите, и к нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя, Втор. 13:1-5. Это место Писания ясно показывает, что слуги сатаны могут совершать всевозможные знамения и чудеса, а также выдавать пророческие высказывания, которые могут сойти за истину. Однако это не причина, чтобы считать, что все это пришло от Бога. Как печально Богу Отцу видеть своих детей гоняющимися за знамениями и чудесами и принимающими все виды демонических знамений и чудес, словно они являются Божьими, сказал Ревека. Да, и этот отрывок показывает, что Бог попускает людям, подобным мне и Мэри, действовать в его церкви, чтобы испытать его людей, видят ли они, с кем их сердце. Они буквально требуют чудес и знамений от Бога. И мы были так рады давать их этим людям. Они никогда не проверяли кого-либо из нас. Они полагали, что, если мы способны что-то совершать, значит, мы от Бога. Это показывает, что они так сильно желали чудес, что были более склонны принять демоническое чудо, чем испытать его и выяснить его источник. Мы служим Богу чудес, но Он никогда не совершает их по нашему требованию. В этом заключается существенное различие между служением сатане и служением истинному Богу. Сатана и его демоны обычно давали нам чудеса, какие мы хотели и когда мы хотели, для подогревания нашего эгоизма, гордости, а также стремления быть центром всего. Бог всегда работает над смирением нашей плоти, греховной натуры и помогает нам преобразовываться в образ Иисуса Христа. Ревека утвердительно кивнула. Я знаю. Все трагедии в том, что большинство христиан желают служить Богу до того момента, пока это приносит им выгоду. Они совершенно не хотят переносить какие-либо страдания, особенно физические или финансовые. «Ты знаешь», — сказала Джойс, — «именно в этом Мэри была так полезна для сатаны. Она очень стремилась изучать Библию, чтобы найти те сферы, где христиане шли против Слова Божьего. Она очень быстро обнаружила, что поверхностные христиане непокорны Богу, и мы можем с успехом выступить против них. Сатана учил нас, что мы имеем законное право или, как он выражался, законные основания помещать демонов в таких христиан, либо при помощи демонов причинять им страдания, если только они ходят в непослушании своему Богу. И как я сейчас понимаю, он говорил правду. Я вижу, что такое случается вновь и вновь. И насколько успокаивает мысль о том, что я сама теперь христианка. Теперь я желаю, чтобы больше людей могли слушать свидетельства тех, кто ушел от служения сатане. Ревека покачала головой. Да, я никогда не пойму, почему так много христиан думают, что они автоматически защищены от сатаны и его демонов даже тогда, когда они активно грешат против Бога. Они совершенно игнорируют написанные в послании к Галатам 6:7-8. Где сказано, что мы пожнем то, что посеяли. Обычное дело, когда кто-то из собрания встает, возлагает руки и молится за тех, кто у алтаря. И всем безразлично, что вы впервые посетили эту церковь, вам все равно позволят делать, что бы вы ни захотели. Это новая практика в церквах, но ведь так ясно, что она противоречит Писанию. Я считаю, что это очень опасно. Это обеспечивает полную свободу действия для сатанистов, внедренных в церковь. Знала ли ты, что именно так я получил очень сильного демона прорицания, который потом мною обладал? Спросила Джойс. Нет. Расскажи мне об этом. В общем, я была в такой церкви, где разрешалась подобная практика. Они совершенно игнорировали написанные в Акове 5, где говорится, что следует призвать старейшин, пресвитеров, церкви, которые помажут вас елеем и помолятся над вами. Церковь посещала женщина, которая была христианкой. Она по наследству получила очень сильного демона прорицания. Конечно же, я обнаружила это немедленно. Однажды она вышла к алтарю для молитвы. 51 вышла вперед, сказала ей и пастору, что Бог велел мне молиться за эту женщину, так как у нее проблемы с демоном прорицания. Женщина знала о своих проблемах. Словом, все охотно согласились со мной. 51 возложила на нее руки и приказала демону убираться вон. Но они не знали, что я в своем духе позвала демона войти в меня, так как хотела этого. Демон сразу покинул женщину и вошел в меня. Члены церкви думали, что я действительно сильная христианка, так как та женщина почувствовала огромное облегчение, когда демон покинул ее. Они никогда не узнали, что на самом деле я была колдуньей, которая хотела заполучить демона прорицания. Я уверена, что мы и понятия не имеем, сколько раз на дню происходят подобные вещи в христианских церквах. Обе женщины несколько минут хранили молчание, заняты каждая своими мыслями. Огонь в камине угасал, оставляя в комнате лишь свет от небольшой лампы. Вдруг начали бить часы. Бом! 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 О, Боже! Уже полночь, а я забыла позвонить мужу и сказать ему, что я здесь и что со мной все в порядке. Воскликнула Джойс, вскакивая на ноги. Я должна хотя бы сообщение на автоответчик отправить. Можно воспользоваться телефоном? Конечно, ответила Ревека. Тем, что в спальне. Как только Джойс вышла из комнаты, Шиба вдруг вскочила и беспокойно заворчала. Хм, интересно, что происходит? Подумала Ревека. В этот момент из спальни вернулась Джойс. Ревека, твой телефон нормально набирает номер? Спросила она. Конечно. Попробуй еще с того, что в кухне. Шерсть на загривке у Шибы встала дыбом. Собака начала сновать между дверью и окнами, все время ворча. Присутствие зла начало наполнять комнату. Ревека вскочила на йоги. Этот телефон тоже сдох. Воскликнула Джойс. Ревека добралась до лампы и выключила ее, оставляя дом в полной темноте. «Что теперь?» – пробормотала она, подходя к окнам в передней стене дома. На газоне перед домом были видны 5 темных фигур. 2 из них держали предметы, напоминающие короткие ружья. 6-я, крадучись, шла вдоль задней стены дома. «Должно быть, кто-то из них обрезал телефонный провод», – подумала Ревека. «Это означает, что они собираются навестить нас в доме, и не думаю, что цель этого визита может быть дружелюбной». Элни поднялась с тахты в гостиной, где она спала. «Что происходит?» – прошептала она. «Не включай свет!» – предупредила ее Ревека. «У них есть ружья». Элни подошла к Ревеке, стоявшей у окна. «Что?» – последовал ее вопрос. «Они обрезали телефонный провод», – тихо сказал Ревека. «Ничего себе! И что теперь?» Ревека быстро начала молиться про себя. «А Господь, в чем твоя воля? В твоей ли воле, чтобы нам сложить свои головы сейчас?» «Нет», — последовал немедленный ответ. Удерживая свою позицию, Ревека издала глубокий вздох облегчения. «Слушай, Элни, я знаю, ты больна. Иди в постель, а я подежурю. Отец сказал, что он защитит нас». Элни кивнула в ответ и подбрела обратно к тахте. В это время человеческие фигуры снаружи, у которых было 5 черных горящих свечей, расположились на передней лужайке в форме пентаграммы. По мере того, как раздавались их тихие заклинания, демоны наполняли дом. Ревека чувствовала их злое присутствие. Она вдруг подумала о Джойс и двух других женщинах, мне бы лучше проверить, как они там? В темноте Ревека ощупью пробралась на кухню. «Джойс!» – прошептала она. «Где ты?» Она услышала тихий стон и споткнулась о Джойс, которую демон поверг на пол. Ревека опустилась на колени перед ней и положила руки на ее плечи. «Вы, демоны, я запрещаю вам во имя Иисуса Христа, моего Господа!» — сказала она твердо. «Вы не имеете никаких прав на Джойс. Убирайтесь из нее сейчас, я приказываю вам во имя Иисуса!» Джойс начала шевелиться и попыталась встать на ноги. «Те люди посланы к нам с большими ружьями. прошептала она. «Я знаю», — заметила Ревека, — «но отец обещал защитить нас. Иди в гостиную и подожди там, а мне нужно проверить, что происходит с остальными». Ревека обнаружила Сью, ими изменено, распростертой на полу в холле, и Риту, ими изменено, на полу в спальне. Обе были чрезвычайно испуганы. Ревека помогла ему смирить демонов, повергнувших их на пол, и привела женщин в гостиную. Они все соединились в молитве, прося отца о защите. Наступило молчание. Присутствие зла продолжало нарастать. Рита и Сью содрогались от страха. «Послушайте, это все пустяки!» — воскликнула Ревека. «Нам нет никакого резона сидеть здесь в страхе. Отец обещал защитить нас, поэтому нам предоставлена сила намного большая, чем у них. Давайте воспользуемся ею». «Звучит хорошо, но как это сделать?» — спросила Сью. Они с Ритой и Эллой не жили у Ревеки уже 2 месяца. «Слово Божье, вот наша сила», — заметила Ревека. «Давайте посмотрим, как много отрывков из Писания мы можем использовать для себя. Мы не можем включить ни одной лампы, чтобы читать, поэтому будем извлекать их из памяти». Джойс быстро уловила суть дела. «Хорошая идея, но мы запрещали демонам и приказывали им убраться, а они не пошевелились. Они собираются болтаться вокруг, тогда им придется послушать Слово Божье». «Один момент, Джойс. Ты, похоже, не осмеливаешься процитировать что-нибудь о том, чтобы им убраться в преисподнюю. Если это так, я сверну тебе шею», — сказала, смеясь, Ревека. После этого они стали цитировать Писание один стих за другим. Рита и Сью не могли вспомнить ничего, но Джойс уже начала интенсивно заучивать место Писания по программе Ревеки и вспомнила многое. По мере того, как две женщины произносили вслух чудесные слова из Писания, они могли чувствовать, как мощное присутствие зла стало иссякать. Оно все отступало и отступало назад к окнам и в конце концов совершенно оставило дом. Неожиданно Святой Дух проговорил Ревеке: «Теперь подойди к окну, я хочу, чтобы ты увидела мою силу». Она сказала об этом остальным, они вскочили и подбежали к окнам, чтобы выглянуть наружу. 6 фигур стояли там, и свечи были при них. Неожиданно все 5 свечей в одно мгновение погасли. Те люди попытались снова зажечь их, но безуспешно. Ничто не помогало. Им не удавалось снова зажечь свечи. Они начали озираться по сторонам и вдруг все разом побежали прочь. Они бежали вниз по улице и затем исчезли за углом. Женщины закричали от радости, начали славить Господа и благодарить Его за такое чудесное вмешательство. И остаток ночи все в доме мирно спали. Рита и Сью получили довольно суровый урок. До этого они отказывались запоминать место Писания. Но когда они в них больше всего нуждались, то не смогли воспользоваться ими. А включить свет и прочитать отрывки из Библии у них не было возможности. Слово Божье — это меч. Оно очень могущественно. И есть только один способ постоянно прибегать к нему, запоминать его. А ты, читатель, вспомнил бы Слово Божье, если бы оказался в такой ситуации? Глава 4. Клетки и проклятие. Дзинь. 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 Ревека, ущипив в темной комнате мотеля, искала телефон. Дзинь. «Иду, иду», — бормотала она. Наконец, она нашла телефон. На другом конце провода раздался голос Бетти. «Извиняюсь, что беспокою тебя, но мне кажется, ты должна знать о происходящем». «Который час?» — спросила Ревека, нащупывая выключатель. «Сейчас 10», — был ответ Бетти. Ревека включила свет и посмотрела на свои часы. «Ну, здесь уже 1 часа ночи. Что случилось?» Ревека и Элни были в восточной части Штатов на конференции. Они успели поспать всего 1 час. Они были измотаны, потому что приближались к завершению недели изнурительных семинаров. «Ревека, сегодня вечером Майстер и я заходили к тебе домой. Меня беспокоит пара, которую Сара, имя изменено, там принимает». Ревека еще не вполне проснулась. «Что ты имеешь в виду? Сара знает, что когда она смотрит за домом по нашей просьбе, то не должна позволять кому-либо находиться там без нашего разрешения. Я знаю, но думаю, что она обманута и находится под сильным контролем. Она думает, что эта пара — слуги Иисуса Христа. Муж называет себя Божьим пророком, но мне интересно знать, какому Богу он на самом деле служит», — объяснила Бетти.
Ревека, охваченная тревогой, села на кровати. То, что рассказала Бетти, захватило ее внимание. «Откуда взялся этот парень и как долго он там находится?» — поинтересовалась Ревека.
«Ну, точно я не знаю, откуда он взялся, но он пробыл там уже пару дней. Он и его жена путешествуют. По-видимому, Сара познакомилась с ними 2 или 3 года назад. Этот пророк говорит, что послан к тебе Богом.
Что они сделали такого, из-за чего ты могла бы думать, будто они не истинные слуги Иисуса Христа?» — спросила Ревека.
«Прежде всего, его жена сидит на тахте и водит глазами вверх и вниз, при этом издавая звуки, похожие на пение монотонного псалма, а еще она качается вперед и назад, в то время как ее муж о чем-либо разглагольствует. Я пыталась обращаться к ней несколько раз, но она не отвечала. Кажется, она впадает в какой-то вид транса. Когда же ее муж начал рассказывать нам о своей собаке, которую он очень любил, это особенно привлекло мое внимание. Он рассказал нам, как Бог говорил ему, насколько он любит ее. Однако же ему пришлось принести ее в жертву, подобно тому, как Аврааму нужно было принести в жертву Исаака. Он подробно описал, как взял собаку, вынес ее на улицу, убил и принес в жертву. Он также рассказал нам, что видит духовный мир все время. Он много рассказывал о том, как встречался с оборотнями. Он говорит, что постоянно видит демонов и что в духовном царстве видит еще и оборотней. Христиане не видят духовного мира подобным образом все время. Я не могла получить от него хоть какого-то вразумительного ответа на вопрос о том, кому же он служит. Он всегда обходил стороной мои вопросы и твердил, что он пророк Божий.
А нет. Тяжко вздохнула Ревека. Неужели Сара не подумала, что это звучит странновато? Особенно его рассказ о жертвоприношении собаки.
Нет, и в том-то вся проблема. Последовал рассудительный ответ Бетти. Я бы не удивилась, если бы узнала, что она даже не слыхала о подобном. Кажется, этот малый полностью ее контролирует. Она полагает, что все рассказанное им чудесно. Каждая вторая фраза у них — «Слава Господу!» и «Аллилуйя!» Но я могу точно сказать, что в твоем доме чувствовалось ужасное демоническое давление.
«Что происходит?» — спросила Элни, которая в это время тоже проснулась. Ревека быстро передала ей то, что рассказала Бетти.
«Хорошо. Мы знаем, что Сара — истинный служитель Иисуса Христа», — заметила Элни. «Этому так называемому пророку нужно было уловить ее в клетку».
«Подожди-ка минуточку, что это за уловление в клетку?» — спросила Ревека.
«Раньше ты мне об этом ничего не рассказывала».
«Знаю, знаю, но раньше у меня не было причин даже думать об этом», — ответила Элни.
Ревека опять занялась телефоном, потому что Бетти снова заговорила. «Джек тоже встретил его сегодня у себя на работе, и тоже у него не было мира в отношении этого парня. Джеку также не удалось получить от него сколько-нибудь вразумительного ответа на вопрос, кому же он служит. Он и Джеку говорил, что является пророком Божьим. Джек думает, что он вполне может быть служителем сатаны.
Это подтверждение. Я рада, что Джек встретил того человека», — сказал Ревека задумчиво.
Он утверждал также, что Бог говорил ему не работать. Это, безусловно, идет вразрез со вторым посланием к Фессалоникийцам 3:10. Воскликнула Бетти.
«Эстер с тобой?» — спросила Ревека.
«А да, я не могла ее оставить там с этим малым».
«Хорошо», — сказал Ревека с облегчением. «Держи ее около себя, пока мы не вернемся. Я позабочусь о Саре и скажу ей, что та пара должна немедленно убираться».
Ревека и понятия не имела, с чем им придется столкнуться, когда они вернутся домой. После того, как Ревека повесила трубку, она повернулась к Элни. «А сейчас расскажи мне о том уловлении в клетку, которое ты упоминала».
«Это один из очень сильных видов колдовства, которые используют слуги сатаны. Человек, в духовном смысле, буквально заточается в клетку, в результате чего он не может видеть неправильные поступки кого-либо или же он будет верить лжи о ком-либо. Это надевание духовных шор на человека. Обычные шоры надевают на лошадь, и тогда она может смотреть только в одном направлении. Сатанисты используют такой вид колдовства очень часто, чтобы христиане не могли разоблачить неистинных слуг Иисуса. Когда человек пойман в клетку, сатанистам очень легко помещать любые неверные мысли ему в разум, а он не подозревает, что эти мысли противоречат Слову Божьему. Благодаря этому способу колдовства многие демонические доктрины принимаются в христианских церквах. Это выглядит как очень опасное колдовство, особенно для христиан, сказал Ривик задумчиво. А как мы можем защититься, чтобы не быть ловленными? Я не уверена, что знаю это, ответила Элния. Я училась тому, как это использовать, а не тому, как защищаться от этого. Когда я пребывала в колдовстве, то всегда старалась защитить себя от тех людей, которые пытались влиять на меня или контролировать меня. Я насылала заклятие уловления в клетку на других, чтобы они первыми не уловили меня. Да, вот это беда, воскликнула Ревека. И в самом деле, беда. Вся моя жизнь управлялась страхом. Мне все время нужно было смотреть по сторонам, потому что так много людей хотели лишить меня моей позиции. Нет никакого мира, когда служишь сатане. Обе женщины сидели в молчании несколько минут, размышляя и молясь. Наконец Ривика заговорила. Ну, в общем, любое колдовство может быть разрушено именем Иисуса, но я боюсь, что те люди, которые уловлены в клетку, только лишь сами могут разбить ее. Нелегкая задача – заставить уловленного понять, что ему следует разбить это колдовство. Такие люди не могут поверить, что находятся под демоническим влиянием. Точно, сказал Элни. Но, знаешь ли, когда я была в колдовстве, то обнаружила, что не могу уловить христиан, которые отказались от поверхностной оценки кого-либо или чего-либо, но все проверяли Словом Божьим. Они не поддавались никакому воздействию личного обаяния окружающих их людей. Но я легко могла уловить таких людей, которые не очень задумывались о происходящем и поддавались обаянию других. Ревека кивнула. Именно это и есть величайшая проблема в христианских церквах сегодня. Столь многие добились позиции лидера просто потому, что имели личное обаяние, которое, естественно, производило впечатление на людей. Меня всегда поражало, насколько часто так называемая харизма была в действительности сатанинской силой. Я убеждена, очень часто харизма является истиной, но я также допускаю, что во многих случаях у нее демоническая сущность. Уверена, что ты права. Любой сатанист, который знает, как правильно использовать соответствующих демонов, будет притягивать к себе людей, полагающих, что он сатанист, наидобрейший и самый заботливый человек из всех, кого они знают. Доброта для них, как мед для пчел. Писание, ясная вещь. Сатана действует при помощи обмана и всегда будет так действовать. Точно так же и его слуги. Я собираюсь регулярно молиться против любых попыток колдовства уловить в клетку и меня, сказала Ревека, ложась снова в постель. Еще 2 дня, и они будут дома. Ей было интересно, с чем они столкнутся по возвращении. Пророк и его жена уехали к тому времени, когда Элни и Ревека вернулись домой. Сара тоже покинула дом почти в это же время. Вечером Бетти и Эстер пришли к ним, чтобы вместе поужинать. В доме ощущалось весьма интенсивное демоническое давление. Ревека и Элни были очень утомлены. «Ого!» — воскликнула Бетти, появившись в дверях. «Этот дом напичкан демонами». «Да, я знаю», — сказала Ревека устало. «Беда в том, что я очень сильно вымоталась и у меня нет сил тщательно обойти дом сегодня вечером». «Я собираюсь остаться с вами ночевать», — сказала Бетти. «Думаю, что смогу быть вам полезной. Я пройду и помажу дом, пока вы ужинаете». Она взяла бутылку масла и начала помазание. «Я сомневаюсь, что помазания будет достаточно», — сказал Эстер. «Пока я была здесь, этот пророк ходил повсюду, помазывал и благословлял каждую комнату в доме. Он говорил, что ходил также по участку и тоже его благословлял». «А нет, этого будет достаточно», — проговорила Ревека. «Это значит, нам нужно лишь очистить все места, где он мазал маслом, чтобы полностью удалить проклятие». Когда они закончили ужин, был уже поздний вечер. После захода солнца демоническое давление в доме начало возрастать. Каждый чувствовал себя слабым, больным и утомленным. Они решили как-нибудь пережить эту ночь и начать генеральную очистку дома в субботу, на следующий день. Утром приехала Джойс, чтобы остаться на уикенд. Она тоже собиралась помогать.
Все решили спать на полу в гостиной, чтобы быть вместе в одной комнате всю ночь, поскольку ожидали схватки. Женщины уже начали дремать, когда Эстер вдруг вздрогнула.
«Смотрите!» — показала она рукой. Ревека села. Пятно голубого света вплывало в комнату через заднюю дверь.
«Я запрещаю тебе во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса я приказываю тебе улететь. Ты должно покинуть мой дом немедленно».
Голубое пятно погасло.
«Могу сказать, что эта ночь обещает быть недоброй», — пробормотала Ревека, снова ложась. Им удалось поспать несколько часов. Затем голубой свет вновь пришел в комнату, разбудив первую Ревеку, а затем всех остальных. Он исчез, как только Ревека запретила ему. Минул остаток ночи, но больше никто как следует не заснул.
Джойс приехала и на следующее утро. Все уселись, чтобы обсудить, как им поступать дальше.
Начала Бетти. «Прежде всего, я хочу побольше узнать об этом заклятии для улавливания в клетку».
«О, оно достаточно обычно среди колдунов», — сказала Джойс. «Такое проклятие легко сделать, но нелегко разрушить. Это из-за того, что трудно распознать, в какой момент кто-либо поражает тебя».
Элни достала пачку бумаги.
«Вот», — сказала она, — «позвольте мне показать вам несколько символов, с которыми следует быть бдительными. Вы можете, скажем, найти кусочек бумаги с нарисованными на нем символами, подобными этим, смотри. Рис. 4-1».
«Это верно», — согласилась Джойс. «Зачастую такое заклятие размещается на владениях человека. Бьюсь об заклад, что мы и здесь найдем несколько таких штуковин, если хорошенько посмотрим. Это запросто может быть сделано при помощи 4 палок, веток или соломин. Они размещаются на земле подобным образом, смотри. Рис. 4-2. И кажется, что эти предметы абсолютно случайно упали на землю».
«Правильно», — сказал Элни. «В центре квадрата или прямоугольника помещается какой-нибудь предмет вроде вашего волоса, пуговицы, маленького кусочка вашей одежды. Вместо этого могут написать ваше имя или инициалы прямо на земле».
Джойс согласилась с этим.
«Должен ли кусок бумаги быть помещен в доме человека или на самом человеке, чтобы заклятие сработало?» — спросила Ревека.
«Нет», — одновременно ответили Элни и Джойс. «Это такие штуки, с которыми нужна бдительность. Если ты увидишь их где-нибудь поблизости, можешь быть уверена, что такое заклятие сделано».
«Нам следует также поискать Лилинию», — сказала Джойс.
«Что это такое?» — спросила Ревека.
«Чтобы сделать Лилинию, нужно совершить заклятие над палкой, которая затем используется в качестве магического жезла. Сатанисты волочат его по земле рядом с собой. Это выглядит так, словно они праздно прогуливаются с палочкой. Но везде, где такая палочка касается земли, наносится Лилиния. Если ты внимательно будешь смотреть, то иногда сможешь заметить очень тонкую линию на земле в тех местах, где проволокли такую палку, смотри. Рис. 4-3.
Джойс продолжала. «Когда кто-то вот так гуляет вокруг чьих-то владений и наносит линию, эти владения как бы оказываются в невидимой гигантской клетке. Подобное используется для следующих целей: застолбить участок для себя из сатаны. 2. Разместить демонов вокруг чьей-либо собственности, чтобы сторожить ее. 3. Поместить специальных демонов, привратников или открывающих, как их иногда называют, чтобы сатанист мог легко делать астральную проекцию во владение. Видишь ли, это нелегко, обнаружить твои пути, когда ты находишься в астральной проекции. Таким образом, если ты оставишь специальных демонов в тех местах, куда ты хочешь перемещаться, тебе достаточно для этого сделать астральную проекцию к ним.
4. Поставить специальных стражей. Это демоны-наблюдатели. Они сообщают сатанисту о каждом, кто приходит на помеченную территорию, или же обо всем, что там происходит.
5. Связывать и ослеплять, с помощью оставленных на данной территории демонов, каждого приходящего туда, улавливать в клетку, другими словами.
«Понимаю», — проговорила Ревека. «Мы обойдем нашу землю и провозгласим ее святой и предназначенной для Господа, попросив его при этом поместить своих ангелов вокруг нее. Сатанисты, по сути дела, произвели то же самое, но только они поместили демонов и заявили, что это место для них и сатаны».
«Да, уж это точно», — сказала Джойс.
«Отлично», — сказала Ревекка. «Первое, что мы сделаем, тщательно исследуем владение снаружи, чтобы удалить всякое проклятие. Я непременно хочу приказать каждому демону-привратнику убираться вон, чтобы сатанисты не могли так запросто делать астральные проекции на мои владения. Держу пари, что именно из-за этого у нас было так много проблем с астральными проекциями человеческих духов в последние месяцы. Я не знала, что следует отделаться от этих привратников. После того, как мы очистим участок, возьмемся за дом». Все согласились с этим и вышли из дома. Понадобилось около часа, чтобы не спеша обойти владение. Женщины обнаружили несколько точек, где капал расплавленный черный воск свечей, нашли также тонкие веточки, которые, несомненно, отмечали каждый из четырех углов участка. Веточки были выброшены вон, заклятия разрушены, а демонам было приказано убраться. После этого женщины уделили внимание внутренней части дома. Это было нелегким делом, так как оккультные предметы могли быть спрятаны во многих местах. По мере того, как приближался вечер, демоническое давление становилось в доме все сильнее и сильнее. Ужасный, гнилостный запах начал распространяться по каждой комнате. Демоны воняют. Поэтому вы всегда почувствуете в сатанинских книжных магазинах запах, как будто там жгли ладан. Его жгут, чтобы скрыть демоническую вонь. Во время поисков женщину обнаружили прозрачную дверную ручку в комнате Элнии. «Я не видела таких ручек с тех пор, когда была маленькой девочкой», — заметила Ревекка. «Я совершенно точно знаю, что среди наших вещей никогда не было чего-либо подобного. Какая странная штука».
«Ничего странного», — сказала Джойс. «Какая-либо прозрачная вещица может быть использована для связи с демонами. Кто заподозрит, что дверная ручка может быть употреблена для этого? Вот почему прозрачные предметы так популярны в движении New Age. Мы обычно называли их ведьмиными камнями, до тех пор, пока движение New Age не начало популяризировать их. Такого типа дверные ручки можно видеть в домах сатанистов высокого ранга. Это разновидность символов их статуса. Дверная ручка была уничтожена. Вечером все почувствовали себя больными, особенно Эстер. Женщины собрались все вместе в гостиной для молитвы. Элни встала, чтобы взять масло и помазать Эстер. Бетти, Джойс и Ревекка подошли к ней. Когда Элни вернулась из кухни, то неожиданно получила удар сзади от невидимой силы и была брошена этой силой головой вперед на тахту. Когда это происходило, она все время кричала. Элни полетела головой вниз, на подушке, а ее ноги при этом дико дрыгались в воздухе. Все остальные разразились смехом. Элни была небольшого роста, она легко уместилась в уголочке тахты. «Эй, перестаньте смеяться и помогите мне встать!» — воскликнула она. Джойс и Бетти помогли ей встать. «Однако эти демоны точно не испытывают счастья от нашего маленького молитвенного собрания», — сказал Ревекка, смеясь. Смех помог им поднять настроение, и они стали чувствовать себя более уверенно. После завершения молитвы женщины поужинали и отправились спать. Все были утомлены. Голубой свет снова начал распространяться по дому и будить их. Иногда он принимался прерывисто вспыхивать. Свет исчез, когда ему запретили, но вскоре появился опять. Около полуночи Эстер встала, чтобы сходить в ванную. «Эй, прекрати!» — послышался крик Эстер. «Я приказываю тебе прекратить во имя Иисуса Христа!» Бетти и Ревекка в недоумении бросились к двери, однако обнаружили, что не могут открыть ее. «Эстер, открой дверь!» — сказала Бетти. Дверная ручка заскрипела. «Я не могу!» — ответила Эстер. «Она не заперта, но я не могу открыть ее. Эти мерзкие демоны запихали меня в ванну». Ревекка достала масло. Только после того, как они помазали дверную ручку и приказали демонам убираться от нее прочь, дверь открылась. Эстер была помята, но цела и невредима. Ранним утром Джойс встала, чтобы идти в ванную, и наткнулась по дороге на что-то мягкое в гостиной. Дом был надежно закрыт всю ночь, но здесь, в самой середине комнаты, на полу валялась мертвая птица. Ее крылья были раскинуты, а перья тщательно разложены чуть ниже в форме пентаграммы. На этом и закончился ночной сон женщин. Зловоние в доме становилось все сильнее. Женщины помыли стены, вычистили ковры, Все осмотрели под мебелью, раздвинули кровати, но так и не нашли путь, по которому демоны имели столь свободный доступ в дом. Принятие души стало подобно вызову на поединок со стороны демонов, когда те начали вращать туда-сюда кроны и брызгать воду на стены и потолок. Вода шла то холодная, то горячая. Женщины научились принимать душ, держа одну руку на его наконечнике. Несколько дней спустя они были почти в отчаянии. Они усердно молились, прося Святого Духа показать им то, чего они не заметили. В конце концов, Бетти обнаружила последнюю проблему. «Эй, посмотрите, что я нашла!» — позвала она из спальни Эстер. Женщины пошли посмотреть. Потолок всех комнат в доме был отделан белым пластиком. Там, в пластике, были крошечные гвоздики, вбитые в потолок в форме пентаграммы. Женщины осмотрели потолок каждой комнаты и убедились, что везде подобным образом, при помощи вбитых гвоздей, были сделаны пентаграммы. Это был последний ключ. Гвозди вытащили и выбросили, связанные с ними проклятия следом за этим разрушили, и дом в итоге стал чистым. Это было достигнуто ценой двухнедельной охоты, в результате которой дом Ревекки, наконец, очистился. Они находили символы, нанесенные маслом на стекло рам, в которые были вставлены картины. Их было очень трудно заметить до тех пор, пока взгляд не падал на картину под таким углом, который позволял лучам света выделять следы прозрачного масла. Проклятия были помещены еще и на зеркало таким образом, чтобы их можно было использовать в качестве дверей для проникновения демонов в дом. По-видимому, это был главный путь, через который демон, являвшийся в виде голубого света, мог приходить и уходить. С тех пор, как были вымыты зеркала, голубой свет больше не появлялся. Колдуны очень часто используют зеркало в качестве дверей для демонов. Дом Ревекки был очищен, и в нем вновь воцарился мир. Но все христиане должны быть настороже в отношении такого источника бед, как заклятие уловления в клетку, особенно пасторы и лидеры. Никогда не отвергайте вероятность того, что против вас может быть применено подобное заклятие. Оно может либо сделать вас неспособным видеть неправильные действия кого-либо, либо обратить вас против тех, кто вообще ничего плохого не делает, и заставить верить любой лжи о них. Если вы думаете, что кто-то, возможно, посылает на вас подобного рода заклятие, просто прикажите каждому заклятию в отдельности и всем им, вместе взятым, разрушиться во имя Иисуса Христа. Прикажите всем демонам, задействованным в этих проклятиях, покинуть вас немедленно во имя Иисуса. Ужасный вред, наносимый христианским церквам и взаимоотношениям людей, часто имеет корень в проклятиях такого рода. Мы всегда должны быть настороже и иметь чувствительность к водительству Святого Духа. Никто не застрахован от подобных атак. Глава 5. Все оружие Божье. Когда сушилка защелкнулась в последний раз, над прачечным автоматом, подобно облаку, повисло молчание. Джойс отогнала от себя мрачные мысли, охватившие ее в этом безмолвии. Она складывала последнюю партию выстиранного белья. Подняв глаза и бросив взгляд по сторонам, женщина убедилась, что осталась одна в том помещении. От этого ей стало не по себе. Джойс быстро сгребла остаток выстиранных вещей и, не сворачивая, запихала их в корзину. Как только это было сделано, она услышала звук открывающейся двери черного хода. Джойс быстро подняла глаза и похолодела. Там, около двери, уже внутри помещения, стояли два молодых человека огромного роста. Они стояли прямо перед ней и смотрели на нее в молчании. Оба излучали зло. «А Господь, помоги!» Взмолилась Джойс. Она схватила корзину с бельем, ключи от машины и начала продвигаться к главному выходу. Два человека у черного хода не двигались с места. Когда она спешила к главному выходу, белый лимузин остановился прямо перед прачечной. Еще два огромных молодых человека подошли к главному выходу здания и заняли позицию по обе стороны двери снаружи. «Боже, помоги мне пройти!» — мысленно вскричала Джойс. Страх волнами нахлынул на нее. Когда она дошла до двери центрального выхода и шагнула наружу, задняя дверца лимузина открылась, и оттуда вышла женщина. На первый взгляд в ней не было ничего особенного. Она была довольно неряшливо одета в плотные облегающие штаны, которые подчеркивали, что их хозяйка – пухлая коротышка. Ее волосы доставали до плеч и были большей частью седые. Однако от нее веяло могущественными и злобными демонами. Джойс остановилась как вкопанная, покачиваясь от бесовской силы, которую обрушил на нее демонический князь Дантовен. Та женщина была Сидона, злейший враг Джо с тех пор, когда она еще была в колдовстве. Волны страха нахлынули на Джойс. Воспоминания одно за другим быстро проносились в ее голове. Ужасающая сцена пыток и мучений. Она сражалась за то, чтобы думать, за то, чтобы дышать. Это выглядело так, словно ее погружали в море мысленных мучений. Собрав все силы и всю волю против этой бешеной атаки, Джойс заставила свои ноги проделать несколько шагов вперед, качая бельевой корзиной и ключами, словно это были ключи от жизни. Сидона шагнула вперед, преграждая ей путь. «Ну, как ты думаешь, куда ты идешь?» — резко спросила Сидона. Джойс встряхнула головой, пытаясь понять вопрос. «Я иду домой», — запинаясь, пробормотала она. «Ну уж нет. Ты моя». Из последних сил Джойс проговорила так твердо, как только смогла. «Ничего подобного. Я запрещаю тебе во имя Иисуса Христа. Я принадлежу Иисусу». Сидона чуть поколебалась, но только лишь на мгновение. Она потянулась и схватила руку Джойс около локтя, сжав с жестокой силой. Джойс рванулась назад и попыталась освободиться, но не смогла. Боль пронзила ее руку и волнами охватила тело. Жгучая боль. Мгновенно возникшее моральное мучение было в сотню раз сильнее. Ужасные образы демонов и истязуемых человеческих существ. Она снова рванулась назад, не в силах издать ни звука. Сидона отпустила ее руку. «Вот я тебя и достала. На четвертый день полная луна, и теперь ты, мой приз, моя жертва господину сатане». Джойс снова встряхнула головой, но сил говорить у нее не было. Сидона продолжила свою речь, ее слова были как выстрелы. «Я знаю каждое твое движение». После этого она со стопроцентной точностью перечислила все, что Джойс сделала последнюю неделю. «Я могу достать тебя в любое время, когда захочу», — похвасталась она. Что-то двигало ногами Джойс. Она пошла, сама не понимая, как ей это удалось. Она была потрясена, она потеряла всякую способность контролировать себя. Джойс мысленно взывала к Господу о помощи. Она совершенно не могла думать. Ужасные сцены продолжали наполнять ее мозг. Сидона была в бешенстве, но, странное дело, не могла предпринять что-либо дальше. «Ты моя!» — шипела она. «Я достану тебя, когда захочу. Я заставлю тебя заплатить за оскорбление. Я доберусь до тебя. Скоро!» Выпалив последние слова, она влезла в лимузин. Вдруг Джой спустилась бежать. Она бежала через автомобильную парковку. Машина была припаркована в дальней стороне. Казалось, что она пробежала мили, прежде чем добралась до нее. Когда она трясущимися руками открыла дверь своей машины, лимузин с ревом уехал с парковки. Джойс влезла в машину и сунула ключи в замок зажигания. После этого она потеряла сознание. Как долго она была без сознания, Джойс не знала. Когда она открыла глаза, то обнаружила, что въезжает на дорожку, ведущую к ее дому. Она совершенно не помнила, как добиралась до дома. Она поставила машину в гараж, кое-как выбралась из нее и вошла в дом. Там она рухнула в слезах прямо на пол. «Спасибо тебе, Господь Иисус!» — рыдала она. «Спасибо за то, что доставил меня домой!» Это было все, что ей удалось сказать. Дантелян атаковал с удвоенной яростью. Боль разрывала ее голову, разливалась по рукам и достигла желудка. Женщина согнулась от боли. Жуткие, ужасающие картины проносились в ее сознании, настолько ужасные, что невозможно их описать. «Я запрещаю тебе и связываю тебя во имя Иисуса», — слабо пробормотала Джойс. Атака немного ослабла. Джойс поползла к телефону. Демоны снова начали атаковать. Джойс стала биться головой об пол. «Нет. Во имя Иисуса нет», — кричала Джойс. Она схватила голову двумя руками и заставила себя остановить удар об пол. «Я приказываю тебе прекратить во имя Иисуса Христа», — сказала она уже с немного возросшей силой. Потом снова поползла к телефону. «Нужно позвонить и попросить Ревекку Селни о помощи», — думала она. Когда же Джойс добралась до телефона, не хватило сил встать. Пошарила руками, пытаясь найти аппарат на кухонной стойке. Наконец, ее рука нащупала его. Она стащила телефон оттуда и поставила на пол прямо перед собой. Тут упала и бутылка с маслом, которая стояла на стойке около телефона.
«Спасибо тебе, Иисус!» — выдохнула Джойс, когда ее рука, перед тем как натолкнуться на телефон, нащупала эту бутылку.
Однако та упала, как только демоны набросились на Джойс, перекрывая ей дыхание. Она чувствовала себя так, словно огромная когтистая лапа вытаскивала из нее кишки.
Масло. Добраться до масла. Связать демонов, которых наслала Сидона. Такая мысль от Святого Духа прорвалась сквозь хаос ужасающих сцен, проносившихся в мозгу Джойс.
«Пожалуйста, помоги мне, Иисус!» Она проползла вперед и снова схватила бутылку с маслом.
«Прекрати во имя Иисуса!» — приказала Джойс еще раз. На этот раз ей удалось снять крышку с бутылки и плеснуть маслом на то место у локтя, за которое ее схватила Сидона. Обжигающая боль хлестнула по руке.
«Ай, кратко!» — выкрикнула она.
«Во имя Иисуса я приказываю всякому демону, которого наслала на меня Сидона, быть связанным. Убирайтесь во имя Иисуса!»
Боль ослабела, и разум немного очистился. Женщина схватила телефон и набрала номер.
Ответила Элне. Ревеки не было дома, но Элне присоединилась к молитве Джойс. Демоны вынуждены были потесниться, но не ушли окончательно.
«Я позвоню Ревеке», — сказала Элне.
«Она еще на работе, но я дозвонюсь до нее, чтобы она перезвонила тебе».
Джойс повесила трубку и принялась ждать, молясь для укрепления.
Молитва с Элне помогла. По крайней мере, она уже была способна думать. Она получила подкрепление. Встав с пола, Джойс села на кушетку.
«Ну, какой-то прогресс все же есть», — думала она с кисловатой усмешкой.
«Дзинь!» Это была Ревека. Джойс вкратце описала случившееся.
«Скажи мне, Джойс, Сидона ничего тебе в руку не вкалывала, каких-нибудь булавок проклятия, например?» — спросила Ревека.
Джойс об этом не подумала. Она внимательно исследовала все ощущения в своей руке. «Там что-то было».
«Да», — сказала она медленно. «Теперь я вижу, где Сидона вставила свою штуковину. Ощущение такое, как будто эта дорога во что-то таинственное».
«Вот-вот. Я ожидала этого. Демоны любят делать такие штуки. Это нужно удалить, и как можно скорее. У тебя есть какое-нибудь масло?» — спросила Ревека.
«Да, я уже помазала руку в этом месте», — ответила Джойс.
«Хорошо, но тебе надо сделать это снова. Мы должны попросить господа остановить эту штуку, чтобы она не проникала в тебя глубже. Я собираюсь просить его вывести эту штуку на поверхность. Помажь руку, и я встану с тобой на молитву».
«Хорошо», — Джойс снова помазала руку в том месте, где была булавка проклятия.
Ревека начала молиться. «Отец, во имя Иисуса мы приходим к твоему престолу. Я ходатайствую против сатаны за мою сестру Джойс. Она принадлежит тебе, Господь. Сатана не имеет на нее никаких прав. Во имя Иисуса Христа я прошу остановить эту булавку проклятия и вывести ее на поверхность тела. Во имя Иисуса Христа я связываю каждого демона, прикрепленного к ней».
Джойс застонала. Ее рука снова принялась гореть, и демоны стали рвать ей желудок. Затем боль начала ослабевать.
«Я уже чувствую себя лучше», — сказала Джойс. «Я вижу темное пятнышко, мне кажется, это кончик булавки».
«Хорошо, побудь здесь, я постараюсь приехать, как только смогу. Примерно через час».
«Годится», — ответила Джойс. «Я действительно теперь чувствую себя лучше».
Пока Ревека добиралась домой, Джойс оправилась настолько, что смогла передвигаться по дому. Ее еще продолжали беспокоить воспоминания, но это было уже не так мучительно. Булавка проклятия показалась из-под кожи, стала хорошо видна, ее легко было удалить. Это был маленький кусочек металла, не более полдюйма длиной, похожий на занозу, но весьма смертоносный. Как только булавка была удалена, Джойс приказала Дантелиану и всем демонам, прикрепленным к ней, немедленно убираться во имя Иисуса. Они подчинились, и Джойс, наконец, очистилась. «Смотри. Рис. 5-1.
«Я не уверена, что это конец данной истории», — сказал Ревека задумчиво.
«Ну, если это разновидность заклятия, а я думаю, что именно так и есть, то такое вполне возможно», — согласилась Джойс.
Сидона сумела использовать Дантелиана,
потому что знала, что это особенно демонический князь, который всерьез ненавидит меня. Я узнала его мгновенно. Его специфическая черта – истязать разум. Эта булавка напоминает по виду те булавки, которые употребляются в культе Вуду. Думаю, что мне знакомо заклятие, которое сделала Сидона. Я боюсь, потому что проходила через несколько предшествующих ритуалов, которые готовили меня для такого заклятия. У меня были проволочки, помещенные в руку, которые могли быть использованы. Я никогда не ожидала, что кто-либо сможет воспользоваться ими, но Сидона знала о них. Почему ты сделала это, зная о возможных последствиях? Для силы. Ревека кивнула. Конечно. Слуги сатаны на многое пойдут, чтобы получить больше силы. В общем, у меня нет сомнений, что Сидона могла сделать это смертельное заклятие. Смотри, после сегодняшнего вечера останется всего 3 дня до первой ночи полнолуния. Я предполагаю, что тогда и будет завершено заклятие. Это может побудить ее продолжить попытку заполучить тебя в качестве жертвы. Да, это правда. Такое заклятие действует 3 или 4 дня. Вы достаете большую черную свечу в виде мужской или женской фигуры. После этого заклятие может быть продолжено через принесение кровавой жертвы. Отдельные части заклятия включают в себя зажжение свечи и втыкание 6 или 9 булавок в нее специальным образом в зависимости от того, что вы хотите сделать. Все булавки, кроме одной, должны быть воткнуты в свечу. Последнюю же нужно воткнуть в того, против кого направлено заклятие. С этого момента в смертельном заклятии такого типа демоны манипулируют той булавкой, которая находится в жертве. Это продолжается, пока 3 или 4 дня непрерывно горит свеча. Сатанисты буквально сеют в жертву другие кусочки металла, подобного тому, из которого сделана булавка. Кусочки проволоки, которые ранее были помещены мне в руку, находились под демоническим контролем с тех пор, как в меня воткнули булавку проклятия. По мере того, как свеча тает, кусочки металла выстраиваются внутри жертвы в форме перевернутого креста. В первую ночь полной луны заклятие завершается, перевернутый крест в жертве приобретает законченность, и она умирает. Это очень старое и могущественное проклятие Вуду. Ну, главную булавку мы уже из тебя выкинули, но я все еще беспокоюсь о других проволочках и этих самых семенах, — сказал Ревека. Как ты думаешь, демоны имели время, чтобы поместить их в тебя? Не знаю, но я бы не удивилась, — медленно произнесла Джойс. Что мы можем с этим сделать? Что мы делаем всегда, — сказала Ревека. Так это просим отца позаботиться обо всем. Мы помажем твою руку целиком и попросим его вывести на поверхность каждый кусочек металла, пока не наступила финальная ночь. И они помазали всю руку Джойс, помолившись в согласии. Между прочим, 3 дня спустя, в первую ночь полнолуния, красный рельефный волдырь в форме перевернутого креста начал вырисовываться на руке Джойс. Еще 3 кусочка проволоки, расположенные вдоль линии креста, были удалены. После этого Ревека снова помазал руку Джойс, и красные линии исчезли, а проклятие было полностью разрушено. Джойс ныне жива и здорова. Только лишь сила Иисуса Христа может разрушить такое мощное проклятие. После молитвы и помазания руки Джойс обе женщины тихо сидели несколько минут. Затем Ревека снова заговорила. «Послушай, Джойс», — сказала она задумчиво. «Это урок, который следует усвоить. Он так необходим нам для покоя». «Да, я знаю», — сказала Джойс. «Только лишь рука Господа спасла меня. Отец снова подтвердил свой завет. Он спас мне жизнь. Только Бог не позволил Сидоне забрать меня прямо здесь. Она по какой-то причине не могла ничего сделать, но угрожала мне». «Да, я знаю», — кивнула Ревека. «Но, Джойс, она бы никогда не смогла коснуться тебя». «Каким образом я смогла бы помешать ей?» — спросила Джойс. «Я была со всех сторон окружена теми мужчинами. Тебе следовало немедленно начать сражаться. Помнишь, как я рассказывала тебе, что все оружие Божье реально? Оно реально в духовном мире, но и на физический мир тоже действует». «Да. Однако я совсем не понимаю, как можно использовать его. Я запрещала ей во имя Иисуса. Этого было недостаточно. Ты заняла сугубо оборонительную позицию. Ты лишь стояла там. Поскольку ты не сражалась, то тем самым подчинилась Сидоне. Вот почему ей удалось кое-что сделать. Ты позволила страху взять верх. Тебе следовало предпринять агрессивные, наступательные действия с самого начала. Если бы ты поступила так, она вообще никогда не смогла бы прикоснуться к тебе. Ей бы не удалось поместить тебе в руку ту проклятую булавку. Джойс устало потерла свой лоб. Прошу прощения, но я все еще не понимаю. Ревекка встала и обхватила руками Джойс, крепко обнимая ее. Ничего. Ты слишком устала, чтобы сегодня вникать в это. Уже поздно, а тебе утром на работу. Иди в постель, об этом мы поговорим завтра, когда ты немного отдохнешь. А пока помолимся отцу и попросим его помочь тебе это понять. Оставайся сегодня там, где ты в безопасности. Измученная, Джойс согласилась и побрела в постель. На следующий день Джойс вернулась с работы в дом Ревекки еще до полудня. Она была взволнована. Ревекка, послушай. Прошлой ночью Господь дал мне сон, который показал мне все оружие и как им пользоваться. Я, наконец, поняла. А следом, уже сегодня, он дал мне возможность применить его. Здорово. Расскажи об этом. Сегодня утром я пришла на работу, чтобы убедиться в том, что все уже занято. Словом, я по своей инициативе взяла выходной. Когда я пересекала холл, направляясь к отделению сиделок, чтобы смениться, то увидела мужчину, одетого в униформу технического персонала. Этот человек шел ко мне. В холле больше никого не было. Когда он увидел меня, то ускорил шаг. Я сразу узнала его, это был один из тех мужчин, которые находились вчера при Сидоне. В руке у него было что-то похожее на нож. И я не собиралась идти вперед, как я сделала вчера. «Так что же ты предприняла?» — спросила Ревекка. Как только он подошел ко мне близко, я сказала, «Нет, остановись во имя Иисуса. Ты не тронешь меня. Отец показал мне, как щит действует на моей руке, смотри. Рис. 5:2. Я подняла локоть перед собой и шагнула навстречу мужчине. Он удивленно взглянул на меня. Я не видела никакого щита, но ни минуты не сомневалась, что он был. Я буквально толкала того человека, физически не прикасаясь к нему. Перед ним как будто была стена. Мужчина стоял перед этой стеной притихший, открыв рот. Я связала всех его демонов во имя Иисуса и снова сказала ему, что он не может тронуть меня. Он все еще стоял перед этой стеной. Затем я повернулась и устремилась в раздевалку. Когда я вышла оттуда, мужчины уже не было. Больше я его не видела. «Чудесно!» — воскликнула Ревекка. «Это в точности то, о чем я пыталась рассказать тебе прошлым вечером. Несмотря на то, что мы не видим все оружие Божьего, в духовном мире оно реально. Мы можем использовать его и в физическом мире, когда нас к этому направляет Святой Дух. Да, это как раз то, что Отец показал мне в том сне. Он показал, как шлем спасения опускается на нашу голову для ее защиты. Он сказал, что, когда те демоны страха атаковали меня, следовал немедленно запретить им во имя Иисуса Христа, приказывая убраться, отказываясь принимать их, потому что я была защищена таким шлемом. Они добрались до меня только потому, что я приняла их атаку, вместо того, чтобы отразить ее. Затем он показал мне броню праведности и то, как она защищает нашу грудную клетку. Пояс истины подобен ремню, это единственный элемент всеоружия, который охватывает нас вокруг, через спину. Так, похоже, носили доспехи римские воины. Щит у них был большой, почти такой же, как они сами. И меч в точности такой же, как нарисованы на обложке твоих двух книг. Он чистый белый, вроде луча света, с золотой рукояткой. Ревекка кивнула. Да. А как ты думаешь, каким образом я узнала, что именно так художнику следует нарисовать меч? Ты никогда не говорила мне, как ты увидела его, сказала Джойс. Но если подумать, я подозреваю, что он есть много такого, о чем ты мне еще никогда не рассказывала. Ревекка засмеялась. «Да, вероятно, это так. Я очень хорошо помню несколько случаев, когда мне пришлось использовать все оружие Божье в физическом мире. Впервые я узнала о его реальности, когда Господь позволил демонам проявиться физически и попытаться убить меня. Затем Святой Дух показал мне, что мы имеем это все оружие посредством веры и можем использовать его, когда он побуждает нас». «И когда же ты использовала его?» — спросила Джойс. «Ну, первый раз несколько лет тому назад, когда еще занималась медицинской практикой. Мне нужно было прямо посреди ночи вернуться в больницу и посмотреть, как чувствует себя мой пациент. От парковки для машин медперсонала пешком было совсем недалеко до больницы, которая находилась не в лучшем районе города. И мне той ночью пришлось одной идти к машине. Было около 3 часов ночи. Чувствовала я себя неважно. Вокруг было очень тихо, это происходило за несколько ночей до полной луны. Сатанисты не на шутку обозлились на меня, потому что я очень много людей приводила к Христу. Той особенной ночью я добралась до машины и остановилась, чтобы посмотреть по сторонам, вокруг никого не было. Я пыталась вставить ключи в замок зажигания, но у меня ничего не получалось. Что-то мешало сделать это. Я приказала демонам, которые мешали мне справиться с замком, убираться прочь, но ничего не сработало. Я услышала шум, оглянулась и увидела 4 крупных, крепких парней, которые направлялись ко мне. От них веяло демонами. Я нисколько не сомневалась, что они собираются приготовить меня как главное блюдо своего жертвоприношения сатане в это полнолуние. Странно, что со мной не случилось сердечного приступа прямо на месте, настолько я была напугана. Я уверена, что они насылали на меня всех демонов страха, каких только имели. «Что же ты сделала?» — спросила Джосс нетерпеливо. Я приказала им остановиться и связала их демонов во имя Иисуса, но, похоже, это их не обеспокоило. Они продолжали идти. Я же продолжала запрещать им, и они начали смеяться надо мной. «Ты очень ошибаешься, если думаешь, что твой Иисус может защитить тебя от нас», — сказал их предводитель насмешливо. Между нами было не более 10 футов. Неожиданно Святой Дух проговорил ко мне. «Не забудь о все оружии», — сказал он. С верой я попросила господа вложить меч в мою руку и дать тем парням увидеть его. Затем я протянула руку прямо перед собой, как будто в ней на самом деле был меч. Эти парни от удивления сразу замерли на месте. Они щурили глаза, словно от яркого света. Я была в восторге. «Окей, парни», — сказала я. «Если хотите драться, давайте. Я буду драться вот этим». Они стояли тихо с минуту, а затем их вожак сказал: «Бьюсь об заклад, что ты не знаешь, как им пользоваться». «Хочешь биться об заклад?» — спросила я. «Тогда выходи, и я покажу тебе. Я не сражаюсь собственной силой, я сражаюсь силой моего Господа Иисуса Христа. Вы и ваши демоны не можете сравниться с Ним». С этого момента мужчины выглядели уже неуверенными. Я сделал несколько шагов по направлению к ним, снова запрещая им во имя Иисуса. Они шаг за шагом отступали, я же продолжал идти в их сторону, по-прежнему держа руку перед собой. Очень хорошо, что они не знали, как дрожат мои пальцы. Еще раньше я усвоила, что мне никогда не следует показывать страх или боль. Сначала мужчины медленно отступали, потом вдруг бросились бежать. Я поспешила назад к машине, и на этот раз ключ зажигания в замке сработал отлично. Я умчалась оттуда так быстро, как только могла. «А ты видела меч?» — спросила Джойс. «Нет, не видела. Мне нужно было стоять в вере, как будто он был на самом деле, потому что Святой Дух сказал мне использовать все оружие. Но те мужчины явственно видели его. Сатанисты каким-то образом могут видеть духовный мир продолжительное время, но демоны заслоняют то, что они видят. Вот почему я попросила отца, чтобы он дал им видеть меч. С другой стороны, я боялась, что демоны могут перекрыть их зрение. Думаю, я могла бы видеть его, но не видела. Полагаю, что он, если бы я его видела, то тогда и вера была бы не нужна. Мы в вере всегда должны проходить именно такой путь». «Да, но иногда это бывает очень трудно», — заметила Джойс. «Расскажи мне также и о других случаях». «Хорошо, но, вместо того, чтобы рассказывать о себе, позволь рассказать об опыте кого-то еще, кто до этого тоже вышел из колдовства. Ты помнишь Энни, имя изменено?» «Я думаю, однажды ты уже встречал ее, когда она была здесь, не правда ли?» «Да, я ее помню. Она была с нами около 5 месяцев. В сообществе с ней обращались кошмарно. Мать попыталась забрать ее и убежать, когда ей было около 7 лет. Их поймали и вернули. Энни принудили наблюдать, как ее мать приносили в жертву, наказывая за тот проступок. Энни использовали в качестве производительницы детей, а также во всех разновидностях порнографии, начиная с детства, а также и после того, как она повзрослела.
Однажды, за 3 года до нашей встречи, Энни попыталась бежать. 2 головорезов поймали ее, вернули и совершили над ней в качестве наказания жуткое сексуальное надругательство. Тем не менее, примерно в это же время она приняла Иисуса как Спасителя и Господа. Это совершенно изменило весь мир вокруг нее. «Мне это не в диковинку», — сказала Джойс. «Невозможно выйти из колдовства и остаться в живых каким-то другим способом. Только сила Иисуса может сделать тебя свободным». Около месяца после того, как Энни была полностью освобождена, наступил день, когда ей надо было идти в магазин, а я в тот раз не смогла пойти вместе с ней. Я не могу защищать каждого все время. Случаи, подобные этому, настоящее испытание моей веры. Но я знаю также, что этим людям нужно научиться с помощью Господа самим стать сильными. Я позволила ей идти, но была обеспокоена. Эстер пошла вместе с ней. Позже этим вечером Святой Дух проговорил ко мне, что я не в беде, и велел молиться. У меня дома была целая компания народу, я попросила их присоединиться, и мы встали на молитву за безопасность Энни. Примерно через час Энни и Эстер вернулись домой. Энни с трудом вышла из машины. Эстер рассказала, что произошло. Еще утром того дня, когда Энни впервые самостоятельно вышла из дома, я рассказала ей о всеоружии Божьем, как это преподано нам в послании к Ефесянам 6. Я говорила о реальности этого всеоружия. Помню, я рассказывала Энни, что иногда, если мы оказываемся в трудном положении, бывает полезно провести перед собой рукой вверх-вниз и сказать что-то вроде: «Я знаю, что у меня есть щит веры здесь, прямо передо мной, щит моей веры в Иисуса Христа». Конечно, делать такое не обязательно, но это помогает вам устоять в вере в трудной ситуации. Менее всего я предполагала, что Энни придется использовать этот щит в тот же день. Когда они делали покупки в магазине, Энни остановилась, столкнувшись с 3 огромными мужчинами. Энни – миниатюрная особа, она небольшого роста и весит всего 90 фунтов. Эти 3 были ростом добрых 6 футов. 2 из них были те самые сатанисты, которые поймали ее 3 года назад, когда она пыталась бежать. Это они совершили над ней зверское сексуальное насилие в наказание за попытку оставить сатанинское сообщество. Магазин, как обычно, был заполнен людьми, 100 человек спешили по своим делам, не обращая никакого внимания на потрясающую сцену, разворачивающуюся там. Эстер в страхе несколько шагов пятилась, не зная толком, что делать. Энни стояла в молчании, глядя на этих 3 верзил. Главарь угрожающе произнес: «Ты пойдешь с нами». Энни задрожала от страха, но заставила себя сказать: «Нет, не пойду. На этот раз все иначе. Я теперь служу Иисусу. Я больше не служу сатане». «Ну и что?» — усмехнулся тот. «Ты все равно пойдешь с нами. И на этот раз так легко не отделаешься». Энни была очень напугана и не знала, что делать. Неожиданно Святой Дух высветил в ее разуме мои слова о щите веры, которые я сказала ей утром того дня. Она сделала глубокий вдох, вытянула руку перед собой, проведя ее вверх-вниз, и сказала: «Нет. Вы не сможете взять меня. Видите передо мной щит? Это щит могущества Иисуса Христа, моего Господа». Те 3 засмеялись. «Какой щит? Я не вижу никакого щита», — сказал главарь. «Ну вот что я тебе скажу, если хочешь драться, то получишь такую возможность. Моя сила против твоей силы». Раньше, когда Энни была в колдовстве, она не имела никаких шансов победить этого человека. У нее никогда не было столь могущественных демонов, как у него. Она дрожала так сильно, что едва могла говорить. «Окей, но теперь у меня больше нет никакой силы, поэтому пусть мой бог выступит против твоего бога». Те 3 снова презрительно засмеялись. Энни стояла на своем месте. Когда они начали посылать на нее демонов, Энни была поражена ужасным сверканием их глаз. Сама же она произнесла один единственный отрывок Писания, который только смогла вспомнить. Это Евангелие от Луки 10:19. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Энни продолжала стоять, между тем как в духовном мире шло ожесточенное сражение. Ее свирепо атаковали демоны. Они истязали Энни в разуме и в теле. Она сгибалась под бешеными атаками, но продолжала стоять. На лице тех 3 сначала появилось недоумение, а затем и замешательство. Через несколько минут они сделали шаг назад, потом еще один.
Энни продолжала оставаться на месте. Неожиданно все трое повернулись и выбежали из магазина.
«Слава Господу!» — воскликнула Джойс.
«Аминь! Что это была за победа?» — согласилась Ревека.
Энни была избита, но устояла. Щит веры в Иисуса Христа защитил ее.
Наш Господь верен, как всегда. У нее на шее остались следы от ударов, которые наносили демоны. Она была слаба, измучена, но жива, и они не добрались до нее. Мы помазали рану маслом и приказали всем демонам, терзавшим ее, убраться во имя Иисуса. Следы ушибов исчезли через час, и Энни пришла в норму.
Я знаю и другой случай, который недавно произошел с Тэм.
Г. Сказала Ревека, Тэм.
Г. Это молодой человек, ушедший не так давно с очень высокой позиции, которую он занимал в сообществе. После его освобождения я говорила с ним о реальности Божьего всеоружия. Я говорила, чтобы он не удивлялся, если демоны начнут атаковать его подобно тому, как это происходит в духовном мире, сами же будут при этом в физическом обличии. Спустя несколько дней он поделился со мной рассказом о точно таком же инциденте.
Ты. Г. Спал в задней части автофургона. В середине ночи он был разбужен рывком, кто-то распахнул задние дверцы фургона с огромной силой, ты.
Г. Вытащили наружу и бросили на землю на расстоянии 15 футов от машины. Когда он с трудом встал на ноги, то столкнулся с одним из демонов, который раньше находился в числе его духовных стражей. Демон был в физическом обличье и сказал Т.
Г. Что собирается его убить.
Т.
Г. Рассказывал, что, когда та сила выбросила его из фургона, он вцепился в подушку. Он очень сильно испугался и с большим трудом обдумывал, что же ему сказать. Он запретил демонам во имя Иисуса, но они продолжали давить на него. И тогда он вспомнил о всеоружии Божьем.
Т.
Г. Сказал мне, что у него не было достаточно веры, чтобы стоять просто так, не держа чего-нибудь перед собой. Поэтому он поднял вверх подушку и произнес, «Смотри, это щит Господа. Ты не можешь коснуться меня, потому что я под защитой Иисуса». Демон засмеялся и сказал, «Ты думаешь, что эта маленькая подушечка защитит тебя от меня? Ну, я тебе покажу». Демон попытался дотянуться до подушки и вцепиться в нее когтями. Подушка была разорвана в клочья, но дальше нее он продвигаться не мог. Хотя ты,
Г, не мог видеть щита Божьего, но совершенно точно, что щит находился перед ним.
И как бы ни старался демон применить свою силу, он не мог преодолеть этот невидимый щит. Через несколько минут он сдался и исчез.
Ты,
Г, приехал на следующее утро и показал мне изорванную подушку. Он сказал, что за все годы, проведенные в колдовстве, у него и мысли не могло возникнуть, чтобы защищаться от демона при помощи подушки. Но в тот раз, слава Господу, за подушкой находился настоящий щит. Драгоценный щит веры в своего нового Господа, Иисуса Христа. Если бы только христиане могли познать реальность духовного мира и реальность Божьего всеоружия, они одержали бы намного больше побед над царством дьявола.
Джой задумчиво кивнула.
Да.
Мы быстрыми темпами входим в то время, когда будем видеть всю большую конфронтацию между сатанистами и божьими людьми.
Замечание автора, моя молитва о том, чтобы христиане повсюду начали пробуждаться и познавать, насколько чудесное обеспечение приготовил наш Господь. Обеспечение всем, что только может нам понадобиться. Нам нечего бояться сатану и его слуг. Однако никогда не следует недооценивать их, потому что они достаточно сильны, а их сила реальна. Но, по сравнению с необыкновенной мощью нашего Господа Иисуса Христа, они вообще не имеют никакой силы. Слава Господу!
Глава 6. Демонические раны.
Чем дольше я тружусь в служении помощи людям, вышедшим из сатанизма, тем больше узнаю о демонических ранах. Я имею в виду повреждения, вызванные непосредственно демонами. Господь милостиво дал все необходимое для исцеления таких ран, но мы должны признать их существование и знать, как с ними поступать. Те из нас, кто никогда не был вовлечен в сатанизм, должны понять, что братья и сестры во Христе, хотя бы однажды побывавшие в служении дьяволу, подвержены демоническим ранам. Я не знаю причины, но, поскольку речь идет о жатве того, что когда-то было посеяно, они должны пройти через все это. Основной характеристикой демонической раны является неспособность человека, получившего ее, Распознать причину своих проблем. Первое, что делают демоны? Стараются закрыть глаза человека на то, что он имеет дело с ними. До тех пор, пока раненые люди не поймут, что демоны являются главной причиной их ран, они не смогут запретить демонам действовать и не смогут изгнать их. Это оставляет демонам свободу для причинения вреда. На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Лук 10:30-34. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему, Иак 5:14-15. В этих двух отрывках мы находим ключи к тому, как поступать с ранами, причиненными демонами. Господь ясно показывает в этих стихах, что помазание елеем и молитва веры во имя Иисуса вполне достаточно. Однако есть еще и то, чего многие люди здесь не замечают: если человек, который заболел или был ранен, не покаялся, имея явный грех в своей жизни, с этим грехом нужно разобраться здесь же, иначе человек не будет исцелен. В моей практике подобное случалось много, много раз, когда те, кто вышел из колдовства, легко получали раны, что является для демонов законным основанием поражать их и дальше. Люди могут не знать, что это такое, но, если они попросят Господа открыть им, Он, будучи верен, всегда сделает это. Иногда люди бывают ранены только лишь потому, что забывают просить Господа надевать на них полное всеоружие каждый день. Как мне еще сильнее подчеркнуть важность всеоружия Божьего? Вот четыре основных типа демонических ран. Прямое физическое поражение. Отравление. Сомнение. Болезни. Причина появления любой из этих ран может показаться несчастливой случайностью, но на самом деле она вызвана каким-либо демоном. Позвольте мне привести пример. Однажды, много лет назад, я в спешке готовилась к тому, чтобы пойти на свадьбу. Я закончила утюжить платье и наклонилась выдернуть вилку утюга из розетки в стене. Вдруг я натолкнулась рукой на утюг и схватила его. Моей естественной реакции оказалось недостаточно, чтобы отдернуть руку от горячего утюга. Мне пришлось воспользоваться для этого еще и другой рукой. Естественно, в результате я получила сильный ожог левой руки. Так как моей природной реакции оказалось недостаточно, чтобы отдернуть руку от утюга, мне следовало бы немедленно догадаться, что в добавлении к физической причине ожога была еще и демоническая. Это уже больше, чем простой несчастный случай. Однако я страшно спешила, и демонам удалось сделать все, на что они были способны, чтобы отвлечь мое внимание от их участия в причинении этой раны. Я торопливо надела платье поверх ожога и поспешила на свадьбу. В тот вечер, как и в следующий, мне нужно было произносить речь. Рука сильно болела, но я не могла остановиться и хорошенько все обдумать, чтобы обнаружить в происшедшей неприятности демонический компонент. В конце концов, двумя днями позже, когда появилась возможность избавиться от спешки, я все-таки принялась размышлять об этом ожоге. Чтобы избавиться от боли, я приложила к ране алоэ, которое обычно применяется в таких случаях. Однако на этот раз боль только возросла. Точно так же было и с другими мазями, которыми я воспользовалась. Я заметила еще одну особенность: область ожога увеличилась, после чего боль стала такой сильной, что едва можно было ее терпеть. Для ожога второй степени это не было нормальным. При правильном лечении боль должна была уменьшиться на третий день. Но так бывает в случае обычного ожога. Когда я рассмотрела ожог и начала молиться о нем, Святой Дух вернул мое внимание к обстоятельствам этого неприятного случая. В особенности к тому, что моей естественной реакции не хватило, чтобы сразу отдернуть руку от утюга. И я немедленно обнаружила, что это было демоническое вмешательство. Я достала бутылку масла и буквально залила ожог, говоря: «Во имя Иисуса я приказываю каждому демону, связанному с этим ожогом, немедленно оставить меня». Я приказываю прекратить воздействовать на него и увеличивать рану, а также во имя Иисуса приказываю боли оставить меня немедленно. Отец, во имя Иисуса я прошу Тебя дать мне исцеление и избавление от боли. Я благодарю Тебя во имя Иисуса. Боль начала уменьшаться немедленно, а ожог с того момента стал нормально заживать. Однако, так как я позволила этому продолжаться очень долго, область ожога увеличилась вдвое, заживление раны длилось почти 3 недели, к тому же от нее остался шрам. У меня нет никакого сомнения, что, если бы тогда я остановила это немедленно, рана не была бы столь тяжелой. Я открыла для себя, что чистое оливковое масло не вредно для открытых ран и ожогов. Я многократно использовала его в самых разных случаях. В притче о добром самарянине алкоголь, содержащийся в вине, предназначался и для очищения раны, а масло было использовано для заживления. Я тоже сначала помазываю рану маслом, затем обрабатываю ее каким-либо антисептиком, в добавлении наношу на рану какое-нибудь имеющееся под рукой лекарство, после чего забинтовываю. Еще один пример. До принятия Христа Шем имя изменено был экспертом по военному делу. После того, как он пришел к Христу, он однажды в послеобеденное время работал на лужайке перед домом своего пастора. Демон, который был раньше его духовным руководителем, появился перед ним и пригрозил, что убьет его, если тот не отречется от Иисуса и не вернется к служению сатане. Шем, будучи еще очень молодым христианином, вместо того, чтобы просто запретить демону и приказать ему убраться во имя Иисуса, сказал что-то вроде «не пойдет, проваливай». Демон набросился на него и разодрал когтями кожу черепа, оставив 3 глубокие, до самой кости, раны. Сэм без чувств упал на землю. Святой Дух дал знать пастору, что Сэм в беде. Пастор вышел из дома и нашел Сэма лежащим в луже крови и без сознания. Пастор поднял Сэма и доставил его в ближайший госпиталь, где 3 раны на голове зашили. Боль, однако, не прошла. Напротив, в следующие 2 дня она возросла. Тогда Сэм пришел ко мне. Пастор помазал Сэма маслом, но побоялся нанести масло на раны, так как на них были швы. Сэм испытывал чрезвычайную боль, когда я увидела его. Не было никаких признаков воспаления в области ран, но и не было признаков нормального заживления, которым следовало бы появиться за 3 дня. Я взяла масло и как следует помазала рубцы, нанося масло прямо поверх ран. В то же время я помолилась и запретила демонам по примеру того, как было с моим ожогом. За несколько секунд боль в области ран на голове сама прекратилась. Мы просто взяли чистую марлю и нанесли с ее помощью масло на раны, оставив их открытыми, как это было сделано в госпитале. Они зажили нормально. А вот другой распространенный тип прямого физического вреда, который причиняется средством, которое колдуны называют кислой щеткой. Те, кто поднаторил в астральной проекции, используют этот прием весьма активно. Это простая смесь кислого гидрохлорида, иногда используется другой тип кислоты и агара. Кислый гидрохлорид жжет кожу, как огонь. Такое снадобье легко приготовить дома из самых обычных компонентов, применяемых в быту. Агар. Это уплотняющий компонент, который используется в качестве базовой среды, применяемой для разведения бактерий лабораторным способом. Это несложно и легко выполнимо. Агар, подобно желатину, делает раствор густым. Смесь агара с кислотой по консистенции похожа на жидкое желе. Она прозрачна и легко наносится на какую-либо поверхность. Каждый, кого пригладит такой щеткой или кто возьмется за нее рукой, может получить тяжелый кислотный ожог. Сатанисты через астральную проекцию наносят эту кислую щетку на такие предметы, как автомобильные и дверные ручки, прилавки и тому подобное. Те, кто искусен в астральной проекции, могут перемещать щетку и наносить ее непосредственно на человека. Физический человек не может видеть дух, несущий эту кислоту, а кислота не может обжечь дух. Я понимаю, что для тех, кто никогда не был в колдовстве, это звучит как что-то запредельное, но люди, служившие сатане, знают, что я пишу правду. Используют это, конечно, и в физическом мире. Наиболее часто такое снадобье можно найти на дверцах наших машин. Оно легко смывается водой, но вам не следует касаться его открытой кожей. Если такое происходит, мы моем место поражения большим количеством воды, затем водой с мылом, а после этого помазываем маслом. Если вы получаете ожог подобного происхождения, вам нужно немедленно промыть пораженное место водой, промывать нужно очень обильно, а затем помазать маслом, как я это описала. Дальше лечить ожог обычными средствами. Однажды я получила ужасный ожог полости рта через зубную пасту. Мы путешествовали и выступали перед публикой. По всей вероятности, кто-то проник в нашу комнату мотеля и ввел кислоту в мою зубную пасту. С тех пор я никогда не оставляю пасту или мои лекарства в комнатах отелей, когда отсутствую. Будьте также внимательны к укусам насекомых. Демоны могут использовать пауков и тому подобное, но не столь широко. Если вы подозреваете, что в укусе есть демонический компонент, просто помажьте его маслом и прикажите демонам уйти. Демонические укусы насекомых всегда производят больше вред воспаления, чем обычные. Демонические укусы – это тоже реальность. Они появляются на коже подобно следам от физических укусов или в виде маленьких круглых красных точек. Их тоже нужно просто помазать маслом. Есть другой, весьма распространенный вид демонических ран. Это такие раны, о происхождении которых вы ничего не помните. Ни для кого не в диковинку иногда чувствовать себя слабым или больным. Когда такое происходит, мы ищем причину. Часто этой причиной оказывается мощный удар, о происхождении которого мы ничего не помним, тогда как обычные удары, поскольку они причиняют немалую боль, мы помним хорошо. В этих случаях тоже рекомендуется помазание маслом. Отравление.